8:39, среда, 4 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая программы.
И Сергей Давенко,
вот Настен
и
остались. Мы одни, Настен.
На
никого
свете.
Нет, никто нас не слушает. Все. Москва пустая, люди на даче.
Как Будкин писал вчера, что все стояли. В Москву,
ну, вчера стояли в Москву, это правда. Вчера стояли в Москву и всюду, и наш ответственный, вот один из руководителей новостей, Сергей Береговой, простоял 4 часа на М2. 4 часа, Настя. Еще в Тульской области он стоял 4 часа. Вот, значит, и очень плохо шла Новая Рига, там из-за пожара, где рыбная ловля, там около фишпоинта.
Да.
Вот Новая Рига очень плохо шла. Ну, вообще были проблемы. Сегодня нет, 2 балла всего. 2 балла всего. И на Звенигородке в среднем ряду авария. Вот началась серьезная пробка. В среднем ряду авария на Звенигородке, ребят, кто едет, посмотрите. И на трассе Балашихи, вот здесь вот от Реутова, поворот на Звездный городок, вот сюда, все внутренний МКАД стоит, и 3 аварии нарисовали. Уж я не знаю, рисуют, может быть, это больше, может быть, это одна и та же авария. Нет, правда, правый ряд, значит, средний ряд, и еще одна авария после Щелчка, еще средний ряд. После Горьковки. То есть, получается, 3 аварии действительно там, и внутренний МКАД очень затруднен. Движение очень затруднено. Значит, на Киевке тоже в город трудновато. Но на самом деле 3 балла. Хорошо, 3 балла. Город не едет. Никого нет. А? Давайте. Мы остались одни. Настя, мы остались одни. Кто-нибудь? Ау! Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Здрасте.
Добрый день.
Здрасте. Мы с вами.
Сергей, ну, конечно, я в Москве.
Спасибо,
и, конечно, я люблю наш город.
Спасибо.
И, конечно, я люблю прогнозировать. И вы помните,
это
как...
я помню. Москве, мы вас с праздником как бы... поздравляем. Со всеми вообще. С Настей.
И... Да. Да. Стойкость духа.
Да, да, да. Стоим и все. Стоять, не двигаться. И все, правда? И все,
да.
Ни шагу назад. Спасибо. 7373948. А что Фроги делает в это неурочное время, когда он должен спать? Вы должны спать самым решительным образом. Здрасте.
Доброе утро, Сергей. Здрасте. Сектанты все на месте.
Сектанты на месте? Спасибо.
Алло.
Да.
Кто не хочет стоять на Варшавке в центр от Нахимы,
да.
Рекомендую перескочить на Криворожскую и на Нагорную.
Вот вы тот район хорошо знаете. У нас вчера парень стоял 4 часа в Тульской области, а там же можно деревнями пройти.
Я вчера тестя подвозил. Я живу прямо сразу за речкой, за Окой, на границе Тульской и Московской.
Да, да.
Я вчера тестя подвозил на электричку в Серпухов.
Да.
Так вот, на самом деле, пробка от моста до поста ДПС, который первый на въезде в Московскую область,
Протянулась
километра на 4, наверное, на 5.
Да, но там деревнями можно проехать или нет?
К сожалению, только мост и только одна дорога.
И все.
И все,
понятно,
да.
Понятно. Я просто сегодня уже задним числом, значит, советую. Он уже отстоял эту пробку. Я ему говорю, ну что ж ты не дернул, там деревнями можно было. Деревнями,
да.
Огородами. Я однажды на Мерседесе А-160... Ты знаешь, я срезал дорогу как-то. Из Белгородской области пошел в Новоронежскую. Ну, ехала, чтобы было понятно, ехала из Кадиевки, из Луганска, с Украины.
Uh-huh.
Но зашли в Старый Оскол, и потом через Старый Оскол на Воронеж, и там прямо прорез... Вот я, помнишь, я рассказал про Тербуны? Тербуны — это город. Тербуны — это город. Там тербунцы живут.
Да.
Ну, конечно.
И как, они такие
дорогие
же, как
тербунцы,
мы?
выполним сбор урожая, тербунцы.
Выглядят они так же?
Выглядит как мы, только у них там все схвачено бандитами. Такие бандиты приезжают.
Ну, так это хорошо, надежное место. Значит,
надежное,
спокойно.
Да? Я приезжал, там такие, знаешь, вдруг среди нищеты, совершенно нищеты, вдруг на БМВ каких-то, на хаммерах подъезжают люди и что-то толкуют. Мне кажется, про
друг
урожай.
С другом или с нищетой?
Мне кажется, про урожай. Нет, друг с другом. Мне кажется, про урожай. То есть там получается, что там есть какая-то сельхозмафия. Значит, вот, и эта сельхозмафия, она по-настоящему какая-то могущественная. То есть это гигантские деньги. Ну вот, они, у них лица бандитов, они такие, ну, настоящие бандиты.
Может, они спортсмены.
А может, спортсмены.
Может, они спортсмены и говорили об урожае.
Так я на А-160 на Мерседесе с крошечными колесиками, вроде твоего Сирокко, или как там у тебя?
У меня Citroёn C3 Picasso и Honda Jazz.
А.
А у одного на колеса вроде, меньше
на,
другого.
На да. вроде твоего вот этого вот, какого бы то ни было автомобиля. Да. А-160, я по пашне ехал. По пашне,
такая.
Мать. Маленькая вдоль сама, пашни, да? вдоль пашни. Ну, там где-то сельхозтехника прошла. Угу. Мне надо было срезать. Если бы вот так я срезал...
Не страшно было, нет?
Нет, мать, не было. Я думал так, что мы вытолкаем. У меня батя был в машине. Я думаю, с батей вдвоем, он маленький А-160. Угу. На Ашечке. Понимаешь?
Да.
Ну, я думал, вытолкаем, в крайнем случае трактор позвать. Все приключения, знаешь, как Чичиков.
Конечно.
Ехал по России,
а
хорошо.
Смотрите, депутат Верховного Совета Хакасии покончил с собой, его тело нашли на берегу Енисея. Во-первых, откуда не знают, что он покончил с собой.
А ты знаешь, что еще завкафедра университета Дружбы Народов покончила с собой?
Да, у нее нож в сердце.
Нож в сердце сама себе воткнула.
Надо удачно так воткнуть. Ну, ты так и с первого раза не поймешь, что у тебя сердце.
Твиттер может рассказать о настроении человека. Очень интересно. Сотрудника университета Айовы разработали специальный алгоритм, который по сообщениям в Твиттер определяет уровень счастья и степень удовлетворенности человека жизнью. Они исследовали 3 миллиарда твитов.
Current mood.
Да, 3 миллиарда. Значит, да. Участники, которые недовольны жизнью,
да.
используют в твитах «следует», «следует делать», «будет», «следует ожидать», «надо ожидать», «надо надеяться», «нуждаться», «мы будем нуждаться» и так далее. Это, значит, они говорят все время о будущем на каком-то таком дидактическом тоне, о будущем.
Да-да.
А счастливые люди, значит, они, у них позитивно окрашенные слова, писали о сексе, здоровье и деньгах. Секс, здоровье и деньги. Это счастливые люди. А те, которые следуют быть, следуют делать, следуют то, следуют все.
Кстати, вот эти... как можно писать о здоровье, если ты сейчас... Счастлив...
Здоров, рожа трескается!
Нет, если я здоровый, я об этом не говорю. Я начинаю об этом говорить, как
нет,
только
нет,
я...
Нет, все равно... Есть... Что-то ну, скажи, что есть животный оптимизм какой-то в человеке. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Хочу сказать, актив на месте и ждет, так что вы
спасибо
не волнуйтесь.
Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Спасибо.
Вот,
спасибо.
И еще, если да. можно,
да.
просьба, расскажите нам про нашего министра сельского хозяйства, как он там замутил с водой.
Ага, воду перекидывает с Алтая. Ну, нам
да,
Алтайскую
вот,
воду... А вам Алтайскую воду...
Вам
Алтайскую воду жалко?
Нет. Нет, не то, чтобы жалко, но это очень умный человек. Я в этом плане.
Так он не умный, он хитрый. Знаете, есть люди, у которых хитрость заменяет ум. Хитрость заменяет
это бывает?
Ум. Да, нет, но...
Но контрольный по математике
ты
это
ты знаешь, я не знаю, что лучше, если у человека нет ума. Когда у него есть хитрость, или когда он бесхитростный дурак?
Нет, бесхитростные дураки.
Нет, бесхитростные дураки, знаешь, или хитрые что? Дураки. Кто лучше, хитрые дураки или бесхитростные
нет,
дураки?
Нет, хитрые. Я бы предпочла
хитрые.
Побеседовать с хитрым дураком, нежели с бесхитростным.
Ну вот мне кажется, что у многих ум заменяется хитростью, а у некоторых ума нет и хитрости нет тоже. Вот это тоже может быть проблема. Кстати, давайте говорить про Сызрань, ребят. Про Сызрань и про убийство Гошта. Хорошо. Значит, что там случилось в этой Сызрани? Родных сызранского полицейского убили азербайджанцы. Это раз. И второе, они сейчас рассказывают, эти азербайджанцы, что им надо было 906 рублей. Вы знаете, что приз, который они взяли, это 906 рублей. Я хочу уточнить, есть ли у вас впечатление, хоть сколько-нибудь, какое-то доверие к официальной версии? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло. Доброе утро, Сергей. Здравствуйте, Настя.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну, Сергей, ну помните, получается, моя версия все-таки была более-менее правильной, когда я говорил, что вряд ли это заказное убийство.
Ну, понимаете.
Вот, очень похоже, что действительно вот те, кого задержали, те и убивали.
Ой, убивали, может быть, они. Может быть, давайте допустим. Но давайте допустим также и то, что они не говорят о заказчике. Что им просто сказали: ребята, пойдете, значит, будем вас там черной икрой кормить на зоне. Пойдете
сидеть. Ну, не похоже. Понимаете, сам способ, ну, совершенно не похож. Вот. Не может, знаю. Я ошибаюсь, но как-то я вот такого за 15 лет работы не видел.
Спасибо вам огромное. Но вы профессионал, я понимаю. Позвонивший нам слушатель, судебно-медицинский эксперт, работающий уже, как видите, 15 лет в этой профессии. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, доброе утро.
Здравствуйте. Ну, ваша версия, нет, ну вот что?
Моя версия такова, значит, неоднократно подобное убийство, которое совершается в Российской Федерации, это не раз.
Да.
Мы помним. Причем в таком же составе.
Да.
В том числе в Армении это произошло. Это типичный провокационный момент и месть. Но я точно знаю, что это не азербайджанцы, потому что это была показательная работа перед президентом. Обязательно нужно раскрывать. А это нераскрываемое убийство.
Да.
Нужно было брать под руку кто? Азиат или азербайджанец? Ну, изначально в прессе говорили азиаты,
да.
А потом азербайджанцы.
Ну, я понял.
Поэтому это типичное.
То есть вы думаете,
неправдиво.
Что ребят подставили, просто подставили?
100%.
100% считает Ильгам. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте,
Денис.
Сергей.
Ну, знаете, что, очень важно, что вы из региона.
Да. Я сказал же сразу, что? Мне полицейские сказали, что это были отморозки. Вот видите?
Ну то как же верите, так? Ну подождите, полицейские сказали, а насколько это верно? Насколько это верно?
Ну, понимаете, что значит полицейский? Я им как-то доверяю, это было ясно, что это было не заказное, что это действительно были просто отморозки.
Просто отморозки. Но тогда страшнее.
А какой, кто говорит, что это весело и здорово?
В какой стране страшнее жить? В той, где ходят отморозки, просто дом кирпичный, зашли, 6 человек убили. Ну, там 5 человек убили, одного в коме, да?
Вот ну, где? Вот они сразу было, мнение полицейских было сразу, потому что это ни на что не похоже.
Я понимаю. Смотрите, значит, действительно у полицейских было мнение, там, это нам звонит Денис из Самары, который знает, и Сызрань знает, и полицейские самарские, его хорошие знакомые, он с ними общается, поэтому его мнение здесь очень ценно. Ребят, давайте я предложу вам проголосовать. Значит, первое голосование, секундочку, я здесь остановить, нет, сейчас, новое голосование. Значит, у меня новое голосование, 134-21-35. Вам нравится официальная версия? 134-21-35. Ну вот что, трое азербайджанцев с целью наживы вошли, убили, перебили весь дом с полковником Гоштом. А 134-21-36, не нравится вам эта официальная версия, не вызывает доверия. Доверие, вопрос о доверии. У вас вызывает доверие официальная версия. Ну да, вот азербайджанцы, их четверо было. Один в бегах, а трех взяли. Махмад Али Ахмадов находится в розыске. Махмад Али Ахмадов. Взяли. Охрана Захрабова взяли. Ислама Бабаева и Романа Фаталиева взяли. Вот их кого взяли. Они взяли пока Махмад Али Ахмадова, четвертого. И вчетвером всех рубили. У вас, с точки зрения официальных властей, должен сказать, что с первого дня говорили полицейские в Самаре, что это вот бытовуха, что это просто ограбление. Потом глава МВД области начал говорить о том, что это бытовуха, ограбление. И сразу же он начал говорить это на второй день, если я правильно понимаю. Или на третий. На второй или на третий день, когда еще ничего не было понятно. Он уже уговаривал нас. Уговаривал. И тогда, извините, можно я предположу?
Да.
Ведь могло случиться так, что если глава МВД области начинает проталкивать непрофессионально, это непрофессионально, работают следователи, а глава МВД области выглядит нервозно, но нервозно. Он начинает проталкивать свою версию, втюхивать ее.
А для чего ему это?
Для того, чтобы если у него по криминальным разборкам и по бизнесу ментовскому убивают зама, у него убили зама. Гошт, полковник Гошт был его зама, заместитель. Понимаешь? То это значит сковырнуть всех. Весь бизнес сковырнут. И ФСБ займется. А если это разборка, ну, поплакали, что, сходили на могилку, сказать, там, положили цветок. Два. Понимаешь, да?
Ну да.
Понимаешь? Да, да, здесь и там есть преступный, если предположить, что есть преступный бизнес, то главе МВД области выгодно пустить по ложному следу, чтобы весь муравейник не разворошили. Конечно, чтобы весь муравейник не разворошили. Ему надо пустить по ложному следу. Поймать озеров каких-то и все такое. Понимаете? Что мне пишут? Менты встретились просто... Значит, менты встретились с ворами и попросили помочь. Вот нашли трех озеров, да и все. Вместе подставили. Понятно, да?
Да.
Сказали, ребят, вот вы сядете. Значит, хорошо, еще, простите, это не азербайджанцы, судя по именам. Ребят, я не разбираюсь в этничности множества кавказских народов, но я вам хочу сказать, что у них документы азербайджанские, то есть они выходцы из Азербайджана. Были, во всяком случае, они азербайджанцами. Ну, мы знаем, что в Азербайджане, как хорошо известно, могут жить люди разной этнической принадлежности. Ну,
французы, итальянцы.
Да, французы, итальянцы, сколько хочешь. Пожалуйста, я останавливаю голосование. 12% доверяют официальной версии. 12%. Понятно?
Немного.
Потому что, а зачем так этих азеров подставлять? Типа, кристально чистые люди. Не, а я тоже сомневаюсь. Если подставлять, то тоже тотчас возникают сомнения. Подставлять легче трупы, чем живых людей. Настя, давай так. Мы с тобой преступные сотрудники МВД. Предположим, что такие существуют.
Которые что, мы же организовали это убийство или нет?
Мы организовали убийство зама, либо там кто-то осекся, но мы должны покрывать. Например, и мы с тобою... Двое преступных сотрудников МВД. Какой-то вымышленной страны. Не России. Так? Значит, наша цель подставить теперь убийц, надо найти каких-то, которые это дело делали.
Мы как бы заодно, на самом деле, с теми, кто убил, получается, да? Мы
в сущности, да. В сущности, да. Мы с теми, кто убил, разберемся по-свойски. Поговорим, mm-hmm. может быть, кровь за кровь потребуем, может быть, потребуем выдачи кого-то, неважно. Но нам главное продолжать бизнес, если мы преступники с тобой. Если мы mm-hmm. преступные люди из МВД какой-то вымышленной страны. Понятно?
Да.
Значит, нам надо продолжать с преступными людьми, продолжать преступный бизнес. Вот наша цель с тобой. Правильно? Чтобы федералы в это не лезли. Потому что нам делиться не хочется. Мы не боимся даже, мы боимся и разоблачения, с одной стороны. С другой стороны, разоблачение может оказаться, что нас выволокут в публичную сферу и опозорят, и посадят. А со второй стороны, могут просто долю попросить федералы. Сказать, братцы, так вы здесь имеете, слышишь, по $1 миллиона в месяц. Ну, дайте хоть 200 тысяч нам. Хоть 200 тысяч в Москву отправьте. Ну, как это может быть? Это вымышленный город в вымышленной стране. Москва – это вымышленный город в вымышленной стране. Значит, случайные совпадения роли не играют. Правильно? Значит, слушай... Они, ну, если нас федералы сейчас огребут, они же денег попросят. Ну, как, зачем это нужно? Мы счастливо живем, у нас все хорошо. На врезках в нефтепровод, на паленой водке, на всем. Ну, зачем это? Правильно? Значит, нам надо выдать каких-то мерзавцев, которые... я бы выдал трупы. Я бы организовал малину какую-то, так сказать, имеющуюся.
А, и что они там перестреляли друг друга?
Что вот их, что их самые... перебили, что их перебили. Но как доказать на суде, что это были они? Вот проблема.
Биты опять. Положить им в багажник
окровавленные. Биты окровавленные. Вот.
Очень просто.
Орудие преступления. Совершенно верно. То есть этим людям дать окровавленные биты с кровью Гошта.
Да.
А самих их застрелить. Это было бы выгоднее. Зачем живых тогда?
Они, мало того, они сказали же, что сразу после вот этого убийства страшного деньги были сняты с карточки.
Гайцы стоят на въезде в город по Новой Риге, предупреждает Локу. Гайцы на въезд в город на Новой Риге. Хорошо, ну давайте это обсудим. Ребят, у нас сейчас 8:58, я предлагаю следующие полчаса поговорить об этом казусе. Договорились? Сейчас движение, погнали.
Подъем. В движении.
3 балла. Значит, я по-прежнему настаиваю, что самая серьезная пробка, вот 2 аварии теперь нарисованы, это от Гальянова до до Горьковки, до шоссе энтузиастов на внутреннем МКАДе. Ужасно все плохо. Дальше. Химки стоят и от первого Шереметьево. Да, нет, простите, от второго Шереметьево. От второго Шереметьево до МКАДа. В городе, в общем, хорошо, если не считать Звенигородку, на которой 10 км в час из-за аварии. Хлопнулась авария в среднем ряду. И на Звенигородке затор. И кажется, еще какая-то авария чуть ли не в тоннеле, вот по диспозиции. Но, во всяком случае, на Яндексе она расположена так. Да, юг. Юг 1, 2, 3, 4, 5 аварий. 5 аварий на юге от развилки до Бутова. Внутренний МКАД и внешний МКАД. Ну, внутренний, пробка чуть меньше, чем на внешнем. 7373-948. 7373-948. Где едете? Что видите? Алло, здравствуйте. Упс, простите. 7373-948. Где едете? Что видите? Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Доброе утро, Сергей, Гоша.
Здравствуйте,
Гоша. От Академика Королева до Патриарших прудов через Олимпийский проспект, через Цветной, 20 минут. Шикарно.
Шикарно, абсолютно. Абсолютно. Вот мы любим этот город, когда он такой. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, доброе утро. Доброе утро, Настя. Поехали до Тропарева, по Киевке. Киевка около Московского стоит. Сейчас так. Едем по Боровке. Боровка тоже плотно-плотно двигается.
И на Боровке три красных, два красных места, на Киевке вообще плохо. Около Московского длиннющая пробка. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Часов 6 минут, среда, 4 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко.
И Сергей Дорянко.
Ведущие этой программы. Здравствуйте. Давайте вернемся к полковнику Гошту. Итак, убит заместитель, внимание, глава города, МВД города, а затем заместитель главы МВД региона. Убит, давайте все обстоятельства быстро. Значит, убит, его назначил. Большим начальником к себе перетянул его, собственно, куратор, так, человек, который шел выше его по милицейской, полицейской линии, выше его все время, да. И тянул за собой, как члена команды.
Да.
Этот человек, его покровитель, ушел.
Да.
И полковника Гошта стали обижать.
Да,
Я говорю о своем предположении, которое я вынес из публикаций в прессе, которые никогда никем не оспаривались. Его перевели не на повышение, хоть и заместителем, но заместителем его перевели в Саратов. Да?
Да.
Нет, не в Саратов, в Самару. Его перевели заместителем Самару, главы МВД, но при этом на бумажную тупиковую должность. Он собирал документы, чтобы уехать к себе в Новосибирск, туда, к тому, который его покровитель. Он собирался ехать за своим покровителем, потому что тот его двигал, а этот его затирал. Понятно, да? Да. Он собирался уйти от этого начальника к тому, который уехал в Новосибирск.
Тут-то главный вопрос, зачем убирать того, который собирается уезжать?
Теперь слушай, да, значит, либо должны были, либо ему, либо он, либо еще что-то, либо старый должок, какой-то очень принципиальный должок, очень личный. Понимаешь, значит, предположим опять, что мы с тобой бандиты в погонах,
да.
Оборотни в погонах.
Оборотни.
Нам надо убить одного из нас. То ли оборотня, то ли хорошего человека, неважно.
А зачем, если он уезжает? Вот это я не понимаю.
Должок, значит, какой-то. Нельзя отпустить. Надо назидание надо понимать. А наоборот, мы говорим, уйдет, уйдет, уйдет. Понимаешь, надо избить раньше. Надо убить раньше. Ты понимаешь или нет? Это же вопрос мести. Это вопрос мести. Настя, Настя, слушай меня. Если ты уезжаешь заранее, заранее.
Да, в смысле заранее.
Ну. То ты, как это как в пионерлагере, тебя бьют в последнюю ночь. В пионерлагере. Всегда. На костре. За, финальный костер.
Подробности.
Ну, я тебе расскажу. На, в пионерлагере тебя бьют в последнюю ночь, когда костер финальный вот этот. Тебя отводят и бьют ночью. Значит, ты должен сказать, а ты говоришь всем, ха-ха-ха, вы меня не достанете, потому что я уйду. Я уеду на сутки раньше.
Угу.
Так вывод какой? Тебя и забьют раньше.
Ну да.
Вот и вся пенка.
А значит, так что?
Говорят, надо его избить, потому что он уходит, уходит, уходит из рук у нас. Уйдет, ведь гад уйдет. И свои, всех своих увезет. Ведь его вся родня из Алтая, с Алтая. Вся родня Гошта с Алтая. Он алтайский. Он их всюду таскает за собой. Хорошая семья, говорят. Он их всюду таскает за собой. Где Гошт, там вся семья. Мама с папой, значит, брат, еще. Все приезжают за ним. Потому что он такой лидер семьи.
Ну да.
А у него есть покровитель. Если бы он уехал в Новосибирск, Гошты бы продали в Сызрани дом. И все поехали в Новосибирск. Все Гошты до единого поехали бы в Новосибирск. Понятно?
Да.
Значит, кто-то говорит, не дай ему уйти, не дай ему уйти, не дай ему уйти. Понимаешь?
Что вот в этом мире
мне здесь не нравится, мне здесь не нравится только то, что азербайджанцы живы. Почему нельзя трупы было подложить? Мне
они сейчас все расскажут. Нет, они потом, давайте я предсказание сделаю, Сергей.
Потому что живые азербайджанцы, взятые живые,
да.
Если они подставные, они же проболтаются рано.
Они сейчас скажут, что они под давлением давали.
Конечно. Алло, здрасте. Конечно, конечно. Потому что легче всего...
И новая газета
легче
будет
всего,
печатать простыни.
Да, слушаю, здравствуйте, да. Здравствуйте.
А, здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Анастасия. Поддерживаю вашу версию. Изначально думал, что это там кто-то из каких-то предпринимателей, кого задел, и вот так
да.
Вот наказали.
Да.
И сейчас это покрывают, потому что не хотят вот это осиное гнездо разворошить. А почему не нашли мертвых азербайджанцев? Потому что это бы было слишком банально. Общество бы это поняло сразу, этот ход, что вот нашли мертвых, мертвых не спросишь. Поэтому подождем, а проболтаются, а кто им поверит и посадят?
Да проболтаются они точно. Проболтаются, люди посидят, да и проболтаются. Понимаете?
Да, даже если проболтаются, это уже не важно. Уже нашли, раскрыли и все. То есть, мне кажется,
дело
просто
закрыто,
никто не хочет ворошить вот этот городок бандитский.
Хорошо, а скажите, пожалуйста, а вот отец фигуранта, Рауф Фаталиев говорит, ну послушай, он говорит сейчас, я не знаю, он может покрывать сына, но он говорит такую вещь странную, он говорит, сын ни разу не подал вида, что его что-то беспокоит, никуда не бежал, никуда не уезжал, если даже собаку убьешь, переживания есть, сын не был подавленным, говорит Фаталиев-старший, просто мы работали, вернулись, он помылся, дома посидел, поел, попил, сходил в парк, потом пришла полиция, его забрали. Все мы дома сидели. Когда кто-то постучал, он пошел открывать. Его забрали и в наручниках увезли.
Отец... Не, ну это еще раз доказывает о том, что просто нашли виноватых. Все. И как обычно,
ну, слушай, если бы мы с вами такой... завалили, если бы мы с вами завалили целого полковника, мы бы уже давно ноги унесли, правильно?
Мне кажется, да. Ну и заметьте, как раз вот такой еще миграционный подтекст, как бы не знаю, зачем это вызвано, что какая-то была рознь межнациональная, не знаю для чего, чтобы сейчас общественность
уместилась. Ну да.
Вот. То есть сделано все так прекрасно, но мы понимаем, как это
произошло. Ну странно их поведение, ну странно, согласитесь. Вот. Ну странно. Одного нет... Когда, вот он в бегах. А остальные трое просто пили чай, сидели дома с семьями, никуда не шевелились. Ничего у них не менялось в образе жизни. Ходили на работу, как ходили. Ничего нового не появлялось. То есть, ну как бы человек должен всполошиться, если он такое дело. Знаете, даже если он шел... Здрасте. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Знаете, тоже, конечно, выглядит такой нелепой подставой вот эти три азербайджанцы, как, в принципе, и вот всем убийством, когда в Москве поймали азербайджанцы, там вот эти маски, спецназ на вертолете такие вот сгружают. Ну, на самом деле смешно. Даже если посмотреть, как задерживают грабители, да, где очень много видеороликов, там делается совершенно все по-другому, а не так, как было здесь, куча видеокамер и с такими нелепыми, как бы там, тремя ОМОНовцами, да, ну, соответственно.
Не-не-не, там сработано, соседка напротив, говорит, ты хоть бы одна собака тявкнула, сработано чисто. Сработано очень чисто все. Очень чисто.
Чисто-чисто. Ну, понимаете же, люди в таких, обвиняемых в таких тяжких преступлениях обычно берутся с очень большой поддержкой, потому что они понимают, что им терять нечего. Да, если посмотреть тех же в Владивостоке, они их просто из гранатометов бомбили, которые прятали в квартиры террористов.
Да.
Поэтому, ну, как-то нелепо.
Да. В криминальном мире сейчас много внесистемных приезжих. Они не подчиняются ворам, они беспредельщики, говорит МП.
Слушайте, ну даже беспредельщик, даже он ведь, ну допустим, мы беспредельщики.
Надо валить, тогда надо валить.
Вот мы приехали куда-то.
Отработали.
Хотим наворовать там средств. Ну,
например.
Так ведь выгоднее же
стратегически нам же надо разработать этих людей, посмотреть по машинам, по всему.
Подождите, ну вот мы, например, нашли, мы где-то с вами в другой стране и решили просто вот подряд всех богатых ограбить. Вот, и мы же с вами будем по пути наименьшего сопротивления идти. У нас будет задача без бит это делать.
Конечно.
Как ходят на грабежи, вот в Москве сейчас начнется
сезон отпусков. Ходят грабить. Да. Да что ты говоришь? У нас в поселке, в бывшем, где я раньше жил, ограбили. Очень просто.
Как это
значит,
делается?
Аккуратно вырезается стекло. Аккуратно. Даже если оно двуслойное, значит, два стекла.
Да.
Если трехслойное, три стекла. Аккуратно вырезается. После чего пускается газ. Газ.
Угу.
После чего?
Какой-то.
Да, газ. Такой вот, как на Дубровке, только меньшее количество. Там, ну, типа того, понятно, да? Меньшее количество. Потом входят грабители эти. Они дальше разбивают стекло, входят. Вот, через стекло там все.
В противогазах.
В противогазах.
Обыскивают все и уходят.
Собирают все, что надо. Сейф, если надо, грузят себе в машину. Сейф. Они не открывают его. Нафиг он нужен? Они целиком его забирают. Срезают там, выламывают.
Время теряют, ну правильно, да.
Выламывают все. Значит, люди спят при этом, аккуратно. Представь себе, что кто-то из грабителей...
А забить всех насмерть?
Нет, зачем забивать всех насмерть, непонятно. Зачем забивать всех насмерть? Все делается аккуратно, газом, и все, и пошел. Но у нас вот, я знаю, на соседней улице так дом брали.
Газ где-то надо достать, это уже
так, брали на соседней улице
вариант
дом.
Вариант предлагают.
Второй вариант. Грузины взяли один дом. На соседней улице. Был мужчина и женщина в доме. Были.
Обслуга?
Нет, хозяева. Обслуги вообще ноль. Они жили в Москве, приехали в этот загородный дом. Нет, подожди. По-моему, они там жили. Но не было обслуги. Значит, дом примыкал к лесу. Пришли грузины. Говорили, потому что по-грузински. А этот знает, он служил в Грузии, знает слова и прочее, да. Он служил в Грузии. Значит, что делали? Ему сломали несколько ребер, 2 или 3, чтобы он показал этот самый ключ на сейфе. Ну, код на сейфе дал. Сейф есть, они нашли. Грузины нашли сейф. Значит, сломали несколько ребер, и он утверждает, но я вот не знаю конца истории, что вырывали ему глаз, то есть пихали палец в глаз, чтобы вырвать яблоко глазное. Пытались вырвать глаз, как он говорит. И, кажется, продырявили ушную перегородку, то есть совали какой-то предмет в ухо и прорезали эту перегородку уха.
Mm-hmm.
Значит, три ребра... Глаз травмирован, то ли вырвали они ему белок, глазное яблоко, то ли нет, и тыкали в ухо. Это у меня на соседней улице, пожалуйста, второй случай. Но они не убивали его никакими битами. Они ушли, и все. Они были в масках, они ушли так же.
Их не нашли.
Нет, никто их не нашел. Никто их не нашел, не упаси Боже. Никогда в жизни, ты что?
Они же были в масках.
Они же были в масках. Ну, конечно, они же были в масках. Помнишь, как Барсуков говорил, глава ФСО, Барсуков говорил, но они же были босиком. Помнишь, когда...
Нет,
слышишь, из Кизляра, когда ушли... Из Кизляра, когда ушли радуевцы, он сказал, они ушли, говорит, из окружения. А все спрашивают, а почему? Он говорит, ну, они же были босиком.
Что это значит?
Ну, это значит, что они неуязвимы. Что неуязвимы абсолютно. Человек, который идет босиком, был неуязвим. С точки зрения Барсукова, главы службы ФСО в этот момент, понимаешь? Барсуков был
же... Надо проанализировать это.
Да. Он говорит, а почему вы их не догнали? Он говорит, ну, они же были босиком. Журналисты тупые такие. А как они ушли? Они были босиком. Он говорит, а почему их не догнали? Барсуков такой, ну, они же были босиком. То есть, ну, я развел руками, говорю, мать честная, ну, что только не бывает в жизни, а? Вот ведь бывают люди босиком, это как будто в шапке-невидимки, правильно? Ну, вот, и все. Понимаешь? Слушай, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Я вот вас слушаю с самого начала.
Да.
К вопросу, вот это ваша тема, к вопросу,
да,
и продолжение. Хитрые и умные. Вот смотрите. Да. Значит, ума у этих отморозков как угодно хватило для того, чтобы вытащить сервер.
Да.
А для того, чтобы...
Скажите, разрушить все... Да, разрушить все камеры, найти
это
их.
Это первое. Да. Второй момент. 906 рублей. Сколько человек взрослых было в доме?
6.
6 человек. Значит, вот меня вопрос интересует. Вот эти 906 рублей, они взяли у всех или у кого-то одного? И вообще эта сумма, она реально для такого количества взрослых, самостоятельно работающих людей? В этой связи...
Ну, скажите, ну...
Я думаю, что
ну,
сумма каждого, нереальна.
Значит, ну, хоть,
я хочу
у каждого
сказать,
хоть по 2000
должно быть, правильно? По моей профессиональной деятельности у меня была аналогичная ситуация 20 лет назад.
Да.
Когда я своего подзащитного умоляла рассказать так, как было на самом деле. То есть, кто заказчик, он тоже шел по 105-й. Он мне сказал, нет, значит, вот эта сумма, которую он взял, вот мой подзащитный взял, значит, это было бы из корыстных побуждений совершено убийство. А поскольку сумму оставили у себя те, кто его задерживал, арестовывал, то там уже были, как бы, мотивация была другая. Любая другая мотивация, она не суть важна. Но ему объяснили в момент задержания, что отсутствие корыстного мотива снижает срок, который ему может быть назначен по приговору суда. Значит, поэтому он, вот это обстоятельство, что там были деньги, крупная сумма, очень крупная сумма, она исчислялась на самом деле в несколько миллионов. И он знал, куда он шел. Он знал, что в этот день, накануне или в этот день должны были быть переданы вот эта сумма денег.
Конечно.
И ему было поручено, чтобы он взял эти деньги, забрать, сказали, парень, ты не парься, мы тебя будем греть на зоне.
Ага.
То есть вот эти деньги ты промолчи, а мы тебе вот этот срок там поможем, там в хорошую зону заплатим, вот из этих же денег заплатим, чтобы тебя там нормально приняли, чтобы тебе отсидка твоя была, и выйдешь, вот тебе там какая-то сумма.
Ну как вот, а ведь тут срок может быть большой вот в данном случае.
Нет, а то, что он не взял денег, это снижает срок.
Нет, вы понимаете, дело ведь не в сроке, дело в том, как ты этот срок сидишь. Можно за год из человека сделать мочало.
Ну, да.
А можно отсидеть 8-10-12 лет достойно и выйти человеком. Вот вы все упираетесь в длительность срока, а длительность на самом деле особой роли не играет. Главное качество этой отсидки, как ты сидишь, в библиотеке, извините, книжки там переставляешь.
Ну, вы знаете, мне рассказывал однажды парень.
Ты год под нарами лежишь, и тебя каждый проходящий может там все, что хочешь, пнуть и плюнуть.
Знаете что, мне один рассказывал... Секунду, вы меня слышите? Вы меня слышите по телефону или нет? У вас не получается. Я говорю, что мне рассказывал один парень, что он вообще в гостинице для свиданий сидел. То есть его перевели в гостиницу.
Совершенно верно.
И у него было...
Я вам об этом говорю, это запросто может быть.
Он сидел просто в гостинице, с телевизором, с интернетом, со всеми пирогами.
С девками, с коньяком, со всеми делами. Совершенно верно.
Спасибо. То есть видишь, какая тема? Что они пошли, взяли деньги, серьезные деньги. Ну, какие-то серьезные деньги.
Да.
Ну, например, я просто тебе говорю, ну, там, не знаю, 5 миллионов долларов.
Да.
Вынесли, сдали тому, кто посылал.
Да.
Тот, кто посылал, сказал, спасибо, молодцы. Молодцы. Значит...
Зарплата по выходу...
Это ваш баблос. Вот эта пятера, это ваш баблос. Каждый получает
по
миллиону.
Нет, не так. Но тогда смысла предприятия нет. Пятеро это ваш баблос по миллиону каждому на троих, например.
Да.
Два там остаются.
Да.
Ну, наверное. Да. Но только тогда непонятно,
значит,
зачем
сумма
вообще...
должна быть больше. Больше, я тебе говорю. Я знаю, за сколько сидят люди.
Зачем тогда?
Разные люди за разные деньги,
кстати, сидят. Для того, чтобы народный гнев
вызвать.
Это
так, это ерунда просто.
Зачем?
906 рублей вообще просто глупость какая-то. Ну, глупость какая-то.
Ну, а зачем? 906. Нет, кто-то же это же сказал.
Мы взяли 906 рублей. 6 рублей, это значит мелочь. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия Сергеевна.
Здравствуйте, Вася.
Ну, понимаете, там вопросов, естественно, больше, чем ответов. Тем более, если взять февраль, когда при невыясненных обстоятельствах погиб последыш, так сказать, данного ГОШТа. Сергей Гудилин, который был назначен начальником милиции Сызрани в ДТП, его машину грузовик столкнул в кювет. по сей день как бы там туманные расследования.
Как зовут?
По поводу гибели собаки, я уж не говорю про сервер, как носители информации не только видеозаписи, а других документов.
Гудини?
Поэтому и что в сейфе лежал для нас загадка. А по поводу тюремного заключения, там есть свое ОС-тюрьма. Да. А тем более, если при хорошем адвокате вернуть данных граждан, если они имеют гражданство своей исторической родине, туда, откуда они приехали, то нетрудно догадаться, что они могут выйти через определенное время на свободу.
Все знают, это Настя, ты просто пропустила. Извините, Вась, спасибо вам огромное. Настя, подожди, есть вещи, которые ввиду того, что ты многодетная мать, да, ты некоторые вещи пропускаешь. Я тебе расскажу. В феврале у них отравили собаку. Отравили собаку у этих, у гоштов.
Я теперь
стариков,
уже вижу, да.
У стариков.
И также в феврале
зимой,
же?
В феврале убили следующего. Или убили, или не знаю, он погиб в автомобильной катастрофе. Значит, его сменщик, тот, который его сменил. То есть дела там сгущались. Там было страшновато. Но видишь, все равно звонит Денис из Самары, говорит, да бытовуха и точка. Ну вот я-то ему верю, Денису, я действительно верю. И он, главное, там на месте. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот знаете, мне кажется, он, конечно, влез куда-то туда, куда очень большие люди контролировали. Мне вот кажется, что этот тип, он лез вот в водку. Трогать этого нельзя было. Это, к примеру, осетинская водка, которая...
Не осетинская, там свою делают. Там свою делают. Нет, там свою делают.
Ну, что-то там... Сами делают всегда немножко. Основной поток это идет из Осетии. Ее трогать.
Из Осетии разве идут на Волгу?
Приближаться близко нельзя.
Волга сама делает.
Близко, а он сунулся.
Волга сама делает, вы зря.
Не делай.
Нет, ну, подождите. Кавказская водка идет сюда, в Подмосковье, насколько я слышал.
Да она везде идет по всей России.
Ну, не столько же ее.
Тот же Беслан, чечены наехали, чтобы делиться вот с этими прибылями.
Ну, не столько прибылями. Же. Спасибо. Ну, то есть он залез во что-то. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а какая страна вам кажется ужаснее? Страна, где расправляются с полицейскими за нелегальный бизнес? Или страна, где полицейских убивают просто бродяжки? Какая страна ужаснее? Страна, где просто по бытовухе полковников убивают? Страна, где полицейские заняты в нелегальном бизнесе, 134-21-35. Или страна, где полковников полиции убивают, ну, просто так бродяжки шли, да и убили. Значит, вот что страшнее? Я затрудняюсь. Потому что полковники полиции в нелегальном бизнесе, я это видел много лет. Десятилетий. Но все-таки казалось, что они держат землю. Они держат землю. И на земле вот таких убийств не будет. Понимаешь? Ну, если бы мы понимали по их достатку, что они где-то кормятся. Эти сотрудники полиции. Ну, видно, что кормятся.
Ну, да. Понимаешь? Конечно.
А? Я жил, у меня там, ну, видно было и по нему, и по его детям. Машины все. Машины. Значит, все было видно это. Ну, заметно. Понимаешь? Это же трудно скрыть. Вот, и это было понятно. Но мне главное было понятно, что я могу дойти до метро спокойно. То есть они, нет, полицейские, с моей точки зрения, сменили бандитов, но дали мне спокойствие. Ну, они берут свое, где, с кого, я не знаю, с кого они берут. Я с полицейскими не соприкасаюсь, поскольку мне не нужны наркотики, мне не нужен паленый алкоголь, то я и не вижу никакой полиции. Где бы я ее увидел? А?
Нигде.
Правильно? Нигде. Да. Следовательно, у меня нет пересечений с полицией. По их делам. У них свои, у меня свое. Понятно, да? Но я до метро мог дойти спокойно. Получается, что они занимаются тем, чем они занимаются, и вдобавок потеряли землю. Они больше не контролируют землю. На земле уже они не контролируют. Так ведь? Это страшно. Тогда страшно жить, товарищи. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
У меня на самом деле вопрос, который не дает покоя. А ФСБ этих товарищей, этих азербайджанских, у ментов изымет для своего расследования или нет? Вот в этом деле очень, мне кажется, важна реакция.
Мне кажется, что важно дано ли указание, и как дано указание работать. Потому что ФСБ, а что ФСБ?
Но ФСБ, ФСБ как бы, да, они же главные держащики, так сказать, земли, по большому счету.
Ну, на самом деле на земле всюду полиция, менты всюду на земле.
Ну, конкуренция известна, она, так сказать, давно, уже с советских времен эта конкуренция идет, да. Но, как бы, понимаете, если менты не отдадут это дело, как бы, ну, скажут, что, типа, мы тут будем заниматься, то тогда, ну, рыльце в пушку, это очевидно.
Я объективного расследования не жду.
Такого высокопоставленного чиновника, так сказать, МВДшного, это, ну, это серьезное дело.
Я вам скажу, что серьезное дело был прокурорский бизнес с казино в Подмосковье. И закрыли. Да. И закрыли. Значит, чем дело серьезнее, тем скорее его прикроют и забудут. Понятно? 9.30 новости.
Обзор прессы.
Так, у нас аргументы и факты рассказывают, кто вот радуется сейчас лету и жаре такой относительной. В индийском штате Телангана 219 человек погибли от жары. Ну, еще РБК говорит, что серебро в апреле стало самым эффективным инструментом инвестирования, самая высокая доходность, а вот золото, наоборот, ввело в убыток держателей. Самые выгодные места работы в США, рассказывают ведомости. Какие? По данным Glassdoor, в списке самых выгодных мест работы в США доминируют технологические компании. И единственная отрасль, которая может конкурировать с IT, это консалтинг. Более подробно в материале Джорджи Уэллс смотрите газету «Ведомости». А новая газета рассказывает нам, как проходил Первомай во Франции, например. Там совершенно никакой благости такой, как у нас, нет. Там массовые протесты против трудового законодательства утонули в тумане слезоточивого газа. Наступает ли новая эпоха в истории страны, задается вопросом корреспондент новой газеты. И, собственно, рассказывает, как там все уважающие себя города, там организованы бутылки с зажигательной смесью и так далее, камни, дымовые шашки. Все это 1 мая, и правительство готовится к этому дню, как к какой-то такой, в общем, опасной зоне. Принцессу из «Холодного сердца» потребовали сделать лесбиянкой. Об этом сегодня читаем на сайте Московского комсомольца. Кстати, многие газеты сегодня не вышли, а вышли только обновления на сайтах, а печатных версий нет. В Твиттер стартовала акция с хэштегом «Give Elle a Girlfriend». Вот это вот «Холодное сердце». Сейчас сценаристы работают над сиквелом, и, собственно, активисты ЛГБТ пытаются продвинуть свою идею, подсказать сценаристам, что делать дальше. 9.36, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Купюры в 500 евро будут изымать постепенно и так далее. Так удобно евро именно тем, что у них есть 500 евро. Это невероятно.
Вам прикольно. Нравилось? А мне никто разменять эти 500 евро не мог в Испании. Да, я так намучилась этими 500.
Ну, приходило бы не до обеда, а после обеда.
Ну, вот, а мне надо было вот как-то...
До обеда?
Все маленькие вот эти заведенницы, куда я там заглядывала. И мне, я помню, прям меня раздражать начало в какой-то момент. Ну, как будто у меня денег нет. А у меня две по 500, понимаете, в чем дело было в кошельке.
Вот. И приходишь после обеда, в 4 часа приходишь или в 5. Спокойно они тебе дают сдачу.
А с карты жаба душит, потому что курс я не знаю какой.
Ну, с утра бы с карты, а вечером 500 бы, 500-ик разменяло, не проблема. Европейский центральный банк ЕЦБ скоро может начать изымать из наличного оборота купюры номиналом 500 евро. Сегодня заседание Совета управляющих ЕЦБ, и этот вопрос есть в повестке дня. Сегодня будет принято решение. Потихонечку будут по 500 евро изымать.
Потому что таких денег ни у кого нет. Только взятки, видите, только коррупция.
Они считают, что это коррупция, да. Вот, поэтому в обороте было 613 миллионов экземпляров 500-евровых, а стало 594, их уже помаленечку изымают, но хотят за 3-5 лет вообще изъять все из оборота потихонечку, ну вот, так что надо будет за 3-5 лет все 500-евровики каким-то образом потратить. Но я думаю, что все равно они, банки их будут принимать всегда.
Ну, конечно. А выдавать
банки
не будут?
Выдавать уже не будут. Все, больше их не будет просто-попросту. Ну, интересно. Скажи, пожалуйста, вот с этой принцессой из «Холодного сердца». А принцессу из «Холодного сердца» потребовали сделать лесбиянкой.
Да.
Значит, Ну, это вот ползучая. Ну,
первая была бы, да, такая.
В Твиттере стартовала акция с хэштегом «Give Elsa a girlfriend», под которым участники компании требуют от компании Disney в сиквеле «Холодного сердца» сделать принцессу Эльзу лесбиянкой. Как будто бы ей подходит это. Я не смотрел «Холодное сердце», признаюсь.
А я полглаза.
Полглаза. Ну, расскажи мне,
пожалуйста. Ну, такой там в духе обычном голливудском. «Мечта о прекрасной принцессе» для девочек, такой мультфильм, где они там периодически время от времени поют проникновенные песни, и, в общем, ну, так, никак.
Ну, давай я попробую.
А, Сергей, я только что посмотрела фильм «Да здравствует Цезарь» братьев Коэнов.
Да.
И там, среди, я не знаю, вы не смотрели, нет?
Нет.
Там, в общем, фигурирует, среди прочего, банда сценаристов-коммунистов голливудских, то есть все голливудские сценаристы.
Да, я смотрел.
Коммунисты,
как
на самом деле.
Как это прекрасно.
И продвигают
это
свои
хороший фильм.
Коммунистические
это
идеи.
Это очень хороший фильм.
Да-да-да, исподволь. Им просто мало платят, они обиделись. И поэтому мне вообще сразу вспомнился этот эпизод, и я думаю, что все-таки сценаристы-коммунисты... То есть вот так вот незаметно.
А теперь сценаристы гомосексуалисты.
Они, я думаю, не возьмут.
Эльза, юная принцесса вымышленного королевства Эрендел, с рождения обладает магической способностью создавать лед и снег, а также управлять ими. И так далее. Эльза, боясь навредить сестре, следует совету отца, молчи, терпи, укрой от всех. Значит, дальше. Спустя 10 лет их родители отправляются в морское плавание, но погибают во время шторма. Коронация Эльзы, наконец, она королева. Ну и так далее. Почему? Эльза отказывается благословить ее брак. Что такое с сестрой? Ну, в общем, есть намеки какие-то.
Ну, что она одинокая. Она очень одинокая.
А есть намеки, что она мужа-ненавистница или что?
Я вот этого не помню.
Ну, что-то такое есть. Говорят, что есть намеки, которые, возможно, двойное толкование уже сегодня. Кто смотрел «Холодное сердце»? Расскажите нам, пожалуйста. Из нее требуют сделать гомо-лесбиянку. Лесбиянки, между прочим, в российском обществе пользуются, мне кажется, уважением. Да, уважением, терпимостью.
Не знаю, ни одно общественное.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Вы помните «Холодное сердце», да?
Нет, не помню.
Спасибо. 7373948. Скажи, пожалуйста, значит, я хочу, во-первых, это голосование. Вы бы поддержали появление... у меня есть текущее голосование, которое надо остановить. 61-39. Ну, ладно. Значит, это предыдущее голосование. А я думаю, что я недостаточно хорошо сформулировал вопрос в предыдущем голосовании, и мы его не будем использовать, если позволите. Значит, нет. Вы бы поддержали, если бы принцесса Эльза из «Холодного сердца» в мультфильме стала лесбиянкой? Ну, по крайней мере, да, там, естественно, без сцен секса, но вела бы себя как лесбиянка. Вы бы поддержали, да. 134-21-35, нет. 134-21-36. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. И что это значит вообще, вела себя как лесбиянка? Если...
влюбилась бы в девочку.
Влюбилась бы в девочку и все такое. Вы бы приветствовали подобное? 134-21-35, да, 134-21-36, нет. 134-21-36.
Они бы начали вести совместное хозяйство.
Ну, как-то так, да, да. Не, между прочим, у меня 7% поддерживают уже сейчас. 8% поддерживают. 8, 7 опять, 8. У меня постоянно меняется. 9% поддержали бы, если бы принцесса 10%. Если бы принцесса Эльза 11. 10 опять, 11. Если бы принцесса Эльза из «Холодного сердца» влюбилась в девочку и вела бы себя как лесбиянка. Ну, в смысле, без секса, естественно, но все-таки показывала бы свои предпочтения. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Смотрел мультик с детьми. Да. Ну, вообще эту тему туда лучше не включать.
Ну вот, что там говорят, что уже намеки есть, и ее очень легко превратить в лесбиянку.
Не, ну, дело в том, что мультик в определенном смысле асексуальный. То есть там в конце концов побеждает сестринская любовь. То есть она сестру там целует, соответственно, обнимает, и все проходит очарование. То есть. Смысл именно не сексуального подтекста, а любви между родственниками.
Дело не сексуально, хорошо. Но там же есть какой-то принц, там Ханс есть. Ханс, который предлагает Анне руку и сердце.
Ну, там есть принц, который ее кинул, в общем-то, попробовал подсидеть на троне, соответственно. Ну, то есть имитация женитьбы и все остальное.
То есть мужчина оказался в целом негативным.
Да, мужчина оказался негативным. Но мультик асексуальный в этом смысле. То есть как-то, ну, что-то противно это впихивать.
Я понимаю, спасибо.
Нет, это на самом деле повлечет...
Но видите, мужчина уже оказался неприятным. Мужчина уже оказался неприятным в этом фильме.
Ну да, да.
А? Он уже неприятный. Я останавливаю это голосование.
Никчемушник.
13% никчемушник, а отчасти коварный, пытающийся завладеть имуществом. Имуществом девушек.
Не удалось.
Понимаешь?
Да.
Значит, 13% не против были бы. 13%.
Дело в том, что, мне кажется, что вот эти вот ЛГБТ-активисты, которые пытаются это сейчас...
Да, но 13%, там... не 2, не 4, понятно, 13.
Вы думаете, они всерьез это поддерживают?
Нет, там 13%.
Ну, давайте поговорим с тем, кто проголосовал
вот, за. Давайте вот те, кто проголосовал за, позвоните 7373948. Проаргументируйте, пожалуйста, если вы позвонили и проголосовали за 7373948. 7373948. Если вы проголосовали за. Вы проголосовали за, неужели?
Добрый день, конечно, да. Нет.
Нет. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас, да.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Вы проголосовали за?
Я, да. Я бы, если бы позвонил, проголосовал бы за.
Да.
И хотел бы даже дальше пойти немножко.
Дальше? Ну, да. Дальше не надо.
Да, наши мультики, допустим, про Илью Муромца, в них тоже надо было какого-нибудь сексуалиста вести. Например, Алеша Попович хорошо
подошел. Алеша Попович, он самый худощавый. Вы имеете в виду его худощавость или внимание к внешности?
Ну, наверное, слащавость, худощавость. Не знаю, не Илью же Муромца.
Нет, Илью нельзя. Илью нельзя, он крупный и пышнотелый.
И брутальный.
А Добрыня Никитич, он украинец, киевлянин, вы знаете.
Да, тоже нельзя обижать наших братьев.
Нельзя обижать,
тем более. Я их считаю братьями, да, поздравляю с праздником, с Пасхой.
Да, спасибо. Спасибо. То есть пойти дальше и дальше. Пойти дальше и дальше страшно. Вот мне кажется, что
пока настоящего сторонника не нашли ни одного.
Не знаю, вот ты сама, давай, ты сама.
Я сама вижу в этом, знаете, какую проблему,
да.
Вот, которую не видят активисты ЛГБТ, что как только, допустим, это произошло,
да.
Сделали эту линию, что произойдет?
Да.
Дети, которые, ну, особенно девочки внушаемые, они любят подражать, там вот это вот коллекционировать, да. И так далее, они начнут определяться со своими симпатиями, я имею в виду к герою, не внутри себя, что свой собственный сценарий писать, хотя это
да.
Тоже. Вот. Но и в этих симпатиях к герою, как только ты обнаружишь симпатию к этой принцессе,
да.
Но ты сразу подвергнешься
должна
в сообществе детском.
Нет, должна,
ригорийском.
Если ты обнаружил себе симпатию к персонажу, ты должна ассоциироваться с ним полностью, носить такую же прическу.
Ну,
и дальше.
Да,
и иметь там... те же самые сексуальные предпочтения.
А это первое. Нет,
но это
второе.
Воспитательное значение.
Проблема в том, да. Что дети будут страдать от этого, потому что как только ты ляпнешь где-то это, да, или ты там это продемонстрируешь, на тебя начнут показывать пальцем твои же эти подружки.
Нет, тогда если окажется, что вас, подружек, проблема. Таких много, то они, наоборот, создадут фронду. И да. Это воспитательное значение, конечно. Это воспитательное значение. И
вот.
Причем ужасное. Ужасное воспитательное значение. То есть мы детей обязываем. Мы по существу их обязываем примерять на себя эту роль. Понятно? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Анастасия, Сергей.
Здравствуйте.
Доброе утро. Хотела сказать, попробовать рассмотреть несколько другой аспект.
Давайте.
Помните там в начале мультфильма, когда вот обнаружилось вот это вот, значит, страшное... заклятие. Что бы сделали родители? Они разъединили сестер, поэтому я вот отчасти согласна с первым дозвонившимся, что это, в общем, ну, результат такой эмоциональной холодности, в которую поместили и одну сестру, и другую. Но в состоянии изоляции, ну, не вырастет эмоциональным человек. Поэтому, возможно, я не говорю это как утверждение, но одно из возможных сексуальных девиаций, вот как раз-таки лесбиянство, потому что, особенно вот еще на примере вот этого вот гада, который поступил, в общем, просто отвратительно, ну, как иногда поступают мужчины, вот, вообще надо показывать в школах и говорить, посмотрите, какие гады есть, не развешивайте уши, девки.
Да.
Так очень спонтанно, сумбурно. На самом деле, Сергей, ну, ведь каждый, думаю, у кого есть...
Я думаю, что негатив, вот я вижу больше, существенно больше негатива, существенно больше. Я вижу негатив как очень-очень серьезный. Потому что любая девочка должна будет примерять при симпатии к героине, она ей навязывается.
Она будет пробовать себя в этой роли.
Она будет пробовать себя обязательно в этой роли. И некоторые вернутся назад из этой роли, некоторые нет. И, может быть, им не следовало бы предлагать себя пробовать в этой роли. Если бы общество говорило, что ну, эта роль, в общем, в целом ошибочная, то она бы и не пробовала себя в этой роли. Если бы она себя не пробовала в этой роли, она бы и не оказалась по ту сторону, понимаешь?
В этой среде на волне тату, когда была в 2000-е годы,
да.
популярность, появилось в этом сообществе очень много новобранцев.
Да.
Среди девочек. Их там, к ним как-то, насколько я знаю, к ним как-то так относились, ну, типа настоящие там эти олдовые там какие-то тетки, которые там, значит, это, ветеран движения, да, еще советские, они как бы относились очень пренебрежительно, потому что они знали, что это типа не настоящее. Это так, ну, как это, неофиты, да, называется.
Мода.
Да, мода. Вот. Но я, кстати, не знаю, насколько там след до сих пор этот тянется, потому что все вроде бы уже там как бы давно спало, эта волна спала, но... А насколько она там сильно повлияла, невозможно сказать. Но вот эти мультики, они на самом деле такие идиотские все.
Ладно, все, мы против с тобой. Давайте, мы с тобой против?
Ну да.
Мы против. Мы с Настей против. Точка. Международная экспертно-журналистская группа «Беллинкэт» представила доклад «Бук-3Х2. Тайна потерянной цифры», в котором говорится, что малазийский «Боинг-777» в Донбассе сбили из огневой установки комплекса «Бук-М1» под номером 332. Они смотрят на него, на эту машину, по всем снимкам, а также в соцсетях нашли. Уже какие-то соцсети, понимаешь, в армии надо запрещать. Соцсети. Они нашли... Такой 332 «Бук», который есть, как им кажется, на вооружении российской 53-й зенитно-ракетной бригады в районе города Курск. Угу. И этот, который стрелял, они считают, что это он. Им так кажется. Ну вот, понимаешь, кажется. Но там, значит, есть масляные потертости, есть масляные пятна и так далее. На том «Буке», который стрелял, 3 и 2 только. В середине цифра стерта. Но они... Что это значит? Это значит, что кто-то номер замазал этого «Бука». Как будто бы, но мы еще не знаем, стрелял ли он. Но в любом случае есть какой-то «Бук», который был на территории Украины. Там было 3 и 2 цифры, а в середине цифра стерта. Но есть потертости, есть пятна масла, есть какие-то типические черты, которые ровно эти же. Есть пятна краски, как она лежит. Которые такие же есть у Курской 53-й зенитно-ракетной бригады. Считают в «Беллинкэте». Ну вот они готовы там доказывать журналистам и так далее. Я думаю, что на самом деле там все равно слишком много недосказанного, слишком мало понятного. Ну вот какие-то расследования продолжаются.
А у вас еще болит на этот «Боинг»?
Ты знаешь, вот «Боинг» как бы болит, а вот война в Донбассе уже отболела. Я, в общем, уже не так, как раньше. Если я чувствовал это страдание...
Какой прогноз вы можете дать по ситуации вот отстраненно?
В смысле?
Ну, в Донбассе.
Донбасс сольют.
Ну, уже, как бы, это же случилось все. Уже давно.
Кто первый сказал?
Ну, конечно.
Я.
А так и дальше, что? Скажи, теперь? Когда он вернется в лоны?
Когда я сказал? В апреле 2014 года я сказал: Донбасс — дымовая завеса Крыма. В апреле 2014 года. Более 2 лет назад. Я сказал. Да. Нет, на самом деле в марте. В марте. Там наши поднимаются, там то. Позвонил мне Царев, позвонил мне Царев по телефону. Угу. Наши там то, наши сё, там ребята то, там ребята сё. Значит, я ему сказал, это был конец марта. Я ему сказал: ребята, вы, конечно, молодцы, но вы дымовая завеса Крыма. Я повторил это два раза ему. После чего он быстро свернул разговор, и мы перестали. Больше он мне не звонил. Вы дымовая завеса Крыма, я сказал. Все.
Там как вот все это будет выглядеть там через 5 лет, грубо говоря? Там останутся, например, те же лица сидеть. Кстати, помните расследование там новое? Они сравнивали, кто до вот событий там был у власти. Мэры, да, всякие вот эти руководители районов, муниципалитетов. И кто после, при новой, так сказать, власти. Оказалось, что вообще все те же самые люди там остались. Ну, практически.
Ну, да.
Тут передвинулся немножко. Возможно ли реставрация полностью... как бы в том виде, в котором было все до событий вообще, то есть полное возвращение.
Нет, невозможно.
Здесь будут сидеть, обороняться, значит, не пускать войска.
Ну, это надолго, это надолго.
А кто же их будет финансировать-то? Вообще, за счет чего происходит финансирование?
Ты знаешь, они торгуют, уголь же продается. Донбассцы продают уголь. Они продают, причем это украинцы.
И оставляют
сами
себе
же украинцы,
эти деньги.
Нет? Да, конечно. Это их деньги, это их большие деньги. Большие деньги. Шахты же работают.
А ради чего, собственно, все
шахты? Нет. Затевалось не для этого. Но так или иначе, они встали на поток, они, да, отправляют все. Причем есть уголь, который идет, через Россию. То есть он уходит из Луганской и Донецкой народных республик сюда, на Россию, обходит Россию и заходит там в районе Брянска на Украину. Этот же самый уголь. Понятно, да? И этот же самый уголь. И деньги.
Понятно.
И деньги, конечно. То есть все идет, добыча идет, так сказать, все идет. Главком силами НАТО в Европе не уверен, что с приходом Путина положение дел в России улучшится. С уходом. Бридлав поговорил с Wall Street Journal. Бридлав уверен, что в России на самом верху решение принимается не одним Путиным, а группой людей, близких к главе государства. И далее. Президент принимает окончательные решения, но вырабатываются решения, считает Бридлов, это глава НАТО в Европе. Значит, группой людей подготавливается решение. И он дальше, цитата: «Мы не уверены, что оказались бы в лучшей ситуации, если бы мистера Путина не было. Он, возможно, наиболее здравомыслящий человек в этой группе». То есть, с точки зрения Бридлова, Путин окружен группой отморозков, и он самый здравомыслящий.
Поэтому он
самый здравомыслящий. Вот и все. И если какие-то... Вот дальше. Если вдруг произойдут перемены, говорит Бридлов, мы не уверены, что для нас это будет хорошо.
Молодец какой. Правильно, понял.
Я это знаю, например.
Что будет нехорошо, что
будет хуже. Об этом подробно в книге 2008.
Что
знаешь.
Будет хуже?
А? Об этом хуже. Подробно в книге 2008. На последней странице. На последней странице.
Хуже, но как?
Как? Ну как?
Ну сколько?
Ну как? Ну как ты думаешь?
Подожди,
ну можно тебе, задам вопрос? Можно тебе задам вопрос?
Да.
Давай предположим, что Путин рано или поздно...
Покинет свой пост. Да.
Ну это можно предположить. Можно. Ну, не знаю, через 30 лет, через 100, через... Там, неважно сколько, неважно. Но он покинет свой пост. Скажи, пожалуйста, будет ли политик, который придет ему на смену, более... космополитичным, или, как сказать, прозападным, или менее прозападным?
Нет, идет же реставрация тьмы, в общем-то, в умах, поэтому никакого желания прорыва, никакого желания, вот как когда-то
есть
оно было,
процесса.
Вот,
давай
оно,
так,
кстати,
давай
тоже
так,
не привело ни к чему.
Есть два процесса.
Да.
Есть два процесса. В большой российской жизни есть два процесса.
Да.
Один из них назовем стремление сосредоточиться. Россия сосредотачивается. Стремление сосредоточиться, вычленить самое себя, кристаллизоваться.
Очень пагубно влияющее в итоге.
Кристаллизоваться.
На умы, да.
Ну, давай начнем 10 утра. Вот,
давайте.
С этого начнем.
Давайте.
Ты напомнишь мне?
Да, конечно.
Значит, две тенденции в русской жизни. Первое, стремление сосредоточиться.
А вторая?
Вычленить самое себя и кристаллизоваться. И быть самими собой, а для этого себя понять в окружающем мире. Раз. То есть свою самость, самобытность. А вторая, вообще развиваться. Потому что как только мы начинаем заниматься самостью, прекращается развитие. Развитие вообще прекращается. Здесь я адресую вас к последней статье, значит, Примакова. Последней статье Примакова. Когда умер?
Вот умер.
Когда умер? Ну, ну скажем, быстро мне скажем. Быстро скажу, у тебя есть время. У тебя есть время, быстрее. Быстрее. Какой осенью? Он умер летом. А, да, нет, весной или летом. Он год назад умер. Ну, давай, быстренько. А,
значит,
быстренько.
В июне 15-го года.
Я же сказал летом. 15-го года. Да. Значит, скоро в год.
Да.
А в январе, за несколько месяцев до смерти, Примаков написал статью, последнюю, где он сказал, что без сотрудничества с Западом мы обречены на отставание. Молодец. Мы никогда не ликвидируем разрыв. Я, ты знаешь, я очень мало, я считал, что Примаков, конечно, ультрахитрый. Он и умный, и хитрый одновременно был. Понимаешь, бывают люди хитрые, бывают умные. А Примаков был и хитрый, и умный одновременно.
Да.
Я считал, что он часто хитрит. Но вот перед смертью он написал статью, в которой он не хитрил. Он сказал, что мы не догоним мир без сотрудничества с Западом. Нет, не догоним. Поэтому у нас есть два процесса. После 10 начнем их обсуждать. Договорились? 9.59, движение.
Подъем. В движении.
В движении. 2 балла. Значит, смотрите, что 2 балла, и все, прекрасный город. Если не считать Киевку, ребят, и если не считать юга. На юге Адок. Но это вот как-то совсем диссонирует. Непонятно. Мне кажется, что это единственное. Значит, начиная от Ясенева и кончая, товарищи, Бирюлевским лесопарком, 1, 2, 3, 4, 5, 6 аварий. 6 аварий. Все стоит внешний МКАД. Внешний МКАД на 6 часов стоит на большом протяжении. Все, больше ничего. Все остальное прекрасно. Нет, еще Киевка. И Киевка не едет. Да, еще Балашиха не едет. Да, еще... Ну, там мелочи на щелчке. Мелочи. Считаю, ерунда. Значит, вот это главная проблема. Это юг МКАД внешний. Новости.
Сережа пастушок, поиграем. Грай на дров, Сережа. Все деревья
часов 7 минут, среда, в 4 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе
Настя утро. Верит в металлы. Вот почему она так часто рассказывает в обзоре печати про серебро, которое подорожало на 8% за месяц. И оказывается, что если бы мы 1 апреля вложились в серебро, то мы бы выиграли 8%. Настя, если бы мы вложили 100 миллионов долларов в серебро, 100 миллионов долларов,
да,
мы бы к концу апреля имели 8 миллионов долларов ни с фига, просто так.
Да.
Видишь?
А мы имеем,
Настя, но это неправда. Потому что мы не вложили, у нас нет 100 миллионов, у нас нет
и 10
нет, и одного нет, вообще ничего нет.
Вообще, не
вообще ничего нет. Потому что это, когда ты вот радуешься, ну что радуешься? Радуешься какой-то чужой, не твоей удачи, понимаешь. 66.24 рубль падает. Падает по отношению к максимуму. Все, пока.
А, кстати, есть прогнозы о том, что после длинных выходных он в целом таки упадет.
Ну, я бы хотел, чтобы он в июне упал. Все-таки маем мне еще хотелось бы увидеть какие-то высоты. Я бы хотел в мае увидеть высоты, Настя. Я бы хотел даже 63 увидеть, 60.
А у вас какая-то есть задача, просто так?
Смело думаю про 61. Ну, не знаю, понимаешь? Ну, это сказочность, понимаешь, сказочность есть какая-то в мае. В мае сказочный месяц, хочется сказки. Значит, 76.25 евро, 66.26 доллар. Смотрите, 45.02 нефть. 45.02 нефть сейчас, да, отступает от максимумов. И 1.15.08 последовательно у нас тает долларевич. Что говорить? Мы его 10 дней назад видели на 1.12.35, а сейчас мы его видим на 1.15. Понимаешь? Доллар, поскольку все ждут от дня, а теперь 15 июня у них будет ФРС. ФРС 15 июня следующее решение. Поскольку они не хотят удорожать деньги, ну, делать деньги дороже, то доллар начинает отступать потихонечку. Посмотрим, что будет 15 июня. Вот, слушай, давай вернемся к нашему разговору, который мы с тобой затеяли. Мне кажется, что мы затеяли интересный разговор. Значит, Бридлов говорит, в сущности, что Путин окружен ястребами, ну, по существу, да. Окружен ястребами, и он действительно принимает конечные решения, но подсказывает ему ход мысли, ход значит, подождите. Как доллар-то пошел, Бридлов, генерал очевидность. Спасибо, Александр. Значит, Бридлов говорит, что Путин окружен ястребами. И если Путин по какой-то бы либо причине сменился вдруг по волшебству, то для Запада это было бы плохо, потому что ястребы пришли бы к власти. Да,
четвертый подозреваемый в убийстве Андрея
Костина. В Таджикистане задержан четвертый подозреваемый. Значит, у трех, как вы помните, азербайджанские корни, а этот четвертый, он из Таджикистана. Вот, значит, команда такая, кавказско-среднеазиатская команда. Хорошо, его только что задержали, его, наверное, в ближайшее время перевезут в Самару, по самарской полиции передадут. Четвертый подозреваемый только что задержан по убийству полковника Гошта Сызрани. Вы понимаете, о чем речь. Значит, я возвращаюсь к Бридлову. Бридлов, командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Он говорит, что они не очень-то заинтересованы в уходе Путина, потому что Путин окружен ястребами, которые еще более жесткие. Mm-hmm. Я тоже так думаю. Да. Я больше, чем уверен в том, что мы идем постепенно от лингвистов и юристов к кадровым силовикам. Да. Потому что вы понимаете, что Путин окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета. Сергей Иванов филологический, как вы помните, он филолог. Значит, бывший министр обороны и ныне глава администрации, он филолог. Там и я уже говорил о том, что Сечин Игорь Иванович, это романо-германская филология. ЛГУ тоже, романо-германская филология. И так, значит, Дмитрий Медведев, это юрист из ЛГУ тоже, Ленинградский госуниверситет, он юридически закончил. Там от лингвистов и юристов мы движемся к кадровым силовикам, с моей точки зрения. Обязательно. Да. Но в этом закон. Всякая вещь должна дойти до предела. А вместе с тем, мы понимаем, что Россия не может догонять мир или даже держаться на уровне всего мира самостоятельно. Я вам объясню, почему. Не потому, что там русские ленивые, или у них там проблемы, они не любят работать, и они едят щи с тараканами и так далее. Это все украинская была такая пропаганда антирусская и отвратительная. Русские очень трудолюбивы, все на свете, прекрасные люди. Но,
я так думаю,
но их мало для цельной экономики современности. Мне об этом говорили многие экономисты. Я им верю. Для того, чтобы создать планету Россия, которая отдельная планета.
И все 400 совсем... миллионов нужно.
Нет, к сожалению, 400-500. 400-500 миллионов.
Ну и работать надо побольше. Да. 12 часов.
Нужно иметь для того, чтобы сегодня, в сегодняшней действительности, создать планету Россия, оторванную от экономики всей планеты, нужно иметь 400-500 миллионов населения. Которые могли бы создать замкнутый рынок, какую-то замкнутую историю свою. Там, знаешь, как Америка жила до открытия Америки, там какие-то, значит, ацтеки эксплуатировали и грязно измывались над сепультеками.
Да.
Сепультеки стонали, но теперь...
Ямаси.
Да. Нет, да. От альтеки. Тальтеки, ацтеки, сепультеки, альмеки. Они все друг друга. Ацтеки всех их сверху крыли, значит, по башке дубинкой.
Иракезы там были очень воинственные.
Иракезы были севера. Далеко на севере. И ацтеки про них знать не знали и знать не желали вообще. Понятно? Потому что у иракезов не было кукурузы, а были звериные шкуры. Иракезы входили в союз семи племен. Длинные дома иракезов.
Да.
Ну, ты что, с кем ты сейчас разговариваешь? Со мной иракезом. Со мной иракезом ты разговариваешь.
Откуда?
А?
Все эти знания у вас.
Конечно, потому что я иракез, дорогая. Всю жизнь был иракезом.
Откуда вы знаете про ацтеков?
Про ацтеков знаю, потому что я читал книжки. Я такой ирокез, который читал книжки. Я знаю про ацтеков, тальтеков, альмеков, сепультеков и всех прочих. Всю прочь, и всю прочую
плохо
братья.
Жили, плохо
которые жили. Носили свои сарапе. Знаешь, что у них не пончо, а сарапе?
Ну, догадываюсь.
Откуда ты знаешь?
Я сарапе. Не знаю. Ну,
чем отличается сарапе от пончо?
Ну, пончо, видимо, это более позднее уже.
Пончо на угол режется, а сарапе плашмя. Господи.
Что?
С кем меня свела судьба? Боже милости.
Сарафьезом. Сарапе.
Нет. Хорошо. Мы здесь, в России, сейчас, ирокез. Мобилизуйся. Значит, надо две есть задачи. Осознать свою самость у русских.
Да зачем это надо? Ну, зачем?
Осознать свою, осознать себя как осознать себя как национальный проект, отдельный от других миров. Да? Осознать свою самость, первое. Второе, развиваться хоть сколько-нибудь, не как идиоты. Не как идиоты. Понятно, да? Значит, для того, чтобы развиваться, у нас нет ни одного шанса без внешнего мира. Потому что мы уже отстаем, мы кошмарно отстаем, кошмарно. Мы отстаем кошмарно.
Очень
наше,
сильно.
Наше отставание можно описать словом «кошмарно». И чем дольше мы осознаем свою самость, тем кошмарнее мы отстаем. Понятно? Скажите, пожалуйста, если бы вы правили Россией, вы бы избрали... Я считаю, что это правильное, корректное голосование. Это мое мнение. Значит, вы бы избрали скорее самоопределение русских, кристаллизацию русских, как сверхзадачу, или прогресс, развитие, материально-техническое развитие. Кристаллизацию русских, как проект национальный, вы бы избрали. 134-21-35... Но он противоречит развитию. Он противоречит развитию. Конкретно в случае с Россией он всегда противоречит развитию. Или прогресс. 134-21-36.
Как да, вы сказали, нас самоопределение?
Сразу. Кристаллизация. Самоопределение, кристаллизация русских. Кристаллизация русских. Как значит, главный приоритет власти. Вот вы бы были в власти, вы лично. Вы бы кристаллизацию русской нации, кристаллизацию нации избрали бы как главный
или
проект.
Развитие.
Или развитие. Одно другому противоречит. Потому что любая кристаллизация русской нации ксенофобская. Любая кристаллизация русской нации ксенофобская. Всегда ксенофобская.
Какая ксенофобская, если мы сами состоим из
всегда ксенофобская. Всегда мы боимся более сильных. Всегда боимся всех. Китайцев.
Таджиков,
китайцев, американцев. Сильных, нет, мы боимся всех. Китайцев, американцев, японцев, европейцев. Всех боимся, понятно? Всех. Любая наша кристаллизация всегда в обороне. Она всегда означает оборону. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Михаил.
Да, Михаил.
Здравствуйте. Наш.
Да, здравствуйте.
Вы понимаете, поверхностно будем судить, или отправимся туда, к эпохе великих боярских родов и патриархов, так, когда старорусское патриархия неизменно билась с друзьями западной культуры, это подмечено было даже западными философами. Здесь вот произошел псевдоморфоз. Исторический псевдоморфоз второй по величине в истории человечества, первый касается магической арабской культуры, когда Антоний проиграл при акции, и разваливающаяся Римская империя хлынула на ландшафт Древнего Египта. Значит, что происходит?
Да. Извините, только что вертолет скорой помощи, перекресток Ленинского и Обручева, сбили мотоциклиста, прилетел вертолет скорой помощи. Прямо сейчас. Спасибо большое, Виктор, за сообщение. Да. Прошу вас, продолжайте, Михаил. Михаил. Не пугайте нас, вы же СИУ, а не ирокез, говорит Федор. Ну, Федор, на самом деле я СИУ, но для Аношки мне приходится стать существенно более восточным человеком. Я, двигаясь на восток, в леса Канады, сделался ирокезом на небольшое время. На север штата Нью-Йорк, вот туда. Конечно, я СИУ, ясное дело. Да, Настя. Настя ирокез, вот ее приходится. Михаил отключился, к сожалению. К сожалению. Михаил, нам следовало бы продолжить разговор в силу того, что вы стали научным, очень научным, а мне это дико импонирует. Мне кажется, очень правильным такой научный подход. 7373948. Попробуйте, пожалуйста, перезвонить. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, Михаил, алло, прошу. Продолжайте, Сергей, пожалуйста, продолжайте.
Вот, так вот, это значит то же самое, что спор славяно-силов с западниками, но есть более серьезные вещи. Смотрите, Россия, примитивная русская душа, которой, в общем-то, веками предстояло жить вне истории, получила неподлинную историю, частично в 18-19 веке. Вот через, как раз, я считаю, вот после как раз, когда были выбраны династические традиции Запада, так, вместо примитивного московского царизма, который сейчас вот очень похоже то, что происходит,
были выбраны
династические формы Западной Европы. Помните, когда Александр, вот эта победа над Наполеоном, она резко этот процесс ускорила. Европейский концерт, Священный Союз и так далее. И вот если с древностью сравнивать, то когда-то селевкиды захотели видеть эллинов, а не арамеев. И вот эта русская душа, смотрите, она была ранена. Смотрите, что сейчас происходит.
Да.
Это перманентная гражданская война, даже на вашем радио. Люди звонят и выбирают противоположные стороны только потому, что они ненавидят друг друга. Не знаю, видя какой-то...
Ужасно вас ненавидит ваша компания по... ваша компания, обеспечивающая мобильную связь, ненавидит вас.
Я всех люблю как историк.
Да.
Как...
Ну нет, она стойко...
Извините, связь прервалась.
Sorry, the connection is lost.
Я не могу, прям как музыка. The connection is lost вообще. А? Давайте говорить серьезно. Значит, у нас стоит две задачи. Одна из них — это кристаллизация нации какая-то. Понятие некой самости, сознания, создания в сущности нации. Вторая — развитие. Они противоречат друг другу. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Вот стоит русский,
да,
смотрит на Запад, видит Запад. Он смотрит на него и понимает, что это тот мир, в котором, в принципе, жить нормально. Но,
да,
с одной стороны, на Западе есть магдебургское право, а с другой стороны, есть гей-браки.
Было магдебургское, да. Да.
Но Запад продал, и Запад говорит, как бы, русскому, который к нему обращается, может быть, даже с весом там, или за помощью.
Да.
У меня, говорит Запад, всегда будет так. И магдебургское право у меня будет.
Да.
И браки у меня будут. И ну если что? Ты не хочешь быть таким же, как я, то мое магдебургское право ты не получишь. А магдебургское право произрастает в обществе только из технократической культуры.
Понимаете, мы всегда будем бороться. Дело в том, что мы боремся не из-за того, что нам не нравятся гей-браки. Мы боремся из-за ощущения собственной слабости.
У русских ведь слабости. Есть вполне определенная этика и эстетика. Понимаете, нам почему-то очень сильно импонирует Шпенглер с его закатом Европы.
Да.
Нам это нравится.
Да, нравится. Все политологи его постоянно цитируют.
Вот. Да. И более того, у нас есть еще и внутренние ребята такие, как...
Детские надежды. Как
Владимир Михайлович Гундяев, которого... Да,
но это же
они
детские...
Они тоже смотрят туда на Запад и говорят нам: ребят, посмотрите, какой ужас.
Фрукт, но это же детство. Детство.
Два слова про эти гей-браки несчастные. Мы об этом так любим говорить, что там вот у них гей-браки.
На самом деле.
А там люди женятся и живут до старости вместе, например, не разводясь. Вы посмотрите, поезжайте, как там люди гуляют на набережных, пенсионеры, люди. И что происходит у нас, например? Ну, это просто к вопросу о том, как у них и как у нас. Гей-браки там на 150-м месте вообще видны.
Да.
Их нет, на самом деле.
Так, что нам это ставят на вид в первую очередь. И именно этим жутко.
Да нет.
Нам не могут сказать,
знаете,
что мы тут бросаем.
Это мы живем этим, мы живем этим, товарищи
свадьбы.
Дорогие. Мы живем их гей-браками. Не они, а мы.
Мы хотим именно их шпынять и колоть.
Нет,
говорить,
мы
это, наверное,
хотим
еще
постоянно...
со времен раскола 1054 года все идет.
Но это же наши в душе, а не у них.
Вы хотите, чтобы они нам говорили, а как, почему у вас такое количество разводов?
Это же как притча про женщину. Это же как притча про женщину, которую буддийский монах перенес через речку. Понимаете?
Напомню,
с удовольствием. Я уже рассказывал ее, еще снова расскажу. Но это к гей-бракам относится напрямую.
Абсолютно, да.
Два буддиста идут, старик и молодой. Учитель и ученик. Значит, ручей после дождя разлился, улица превратилась в ручей. Стоит девушка, молодая девушка, хочет перейти, но ей тяжеловато через ручей. Хорошая одежда, все. Монах берет ее, подхватывает, переносит через ручей. На руках.
Да.
Ставят на другой стороне улицы. Идут дальше до монастыря. Молодой спрашивает старого: учитель, ты не велел нам касаться женщины. Он говорит, не велел. Но ты же только что носил на руках женщину. Значит, старый отвечает, я оставил женщину там, у ручья, а ты до сих пор несешь ее. Ты до сих пор несешь ее. Понятно?
Да.
Мы вот я тебя и дальше учу, не касайся женщины, не касайся женщины. А именно, сделал спокойно и все. Что за проблема-то?
Забыл.
Не надо носить это в мозгах своих постоянно. Точно так же мы, европейские гей-браки, носим больше, чем они. Ты в Барселоне не найдешь, в Барселону прилетаешь. Там сколько угодно этих гей-браков. Значит, ты прилетаешь в Барселону, у тебя нет разговора со всеми местными, что у нас гей-браки. Нет.
Более того, ты их не видишь глазами.
И ты их и не видишь, и не слышишь. Нет, ты их, а, не видишь, б, не слышишь, с, общество этим не живет, им это не интересно. Вообще никому это не интересно, вообще никому. Ты появляешься в России, они постоянно говорят о гей-браках в Европе. Постоянно говорят о гей-браках в Европе.
Визитная карточка.
Так кто больше гомосексуалист, объясните мне, пожалуйста, мы или они? Они об этом не говорят, их это не парит ни разу совершенно. Ни разу не парят. Мы только об этом говорим. Значит, мы больше гомосексуалисты.
А у нас брошенных детей, там одних только сколько миллион там содержится в этих по детским домам? Или какая там у нас статистика?
Я не знаю.
У нас детские дома существуют, у нас не берут больных детей, не усыновляют в семьи. Это как бы мы все за скобками, это у нас классно, это мы сами разберемся, у нас все хорошо с этим. Нет, на самом деле же совершенно. Да. Есть чему поучиться, можно так сказать.
Уголовное наказание грозит 57-летней жительнице села Манилы. Манилы, это множественное число. Пенжинского района, Камчатки. Побои, причинившие физическую боль без нанесения вреда здоровью. А, она как-то била хорошо, интересно и прикольно. О, молодец. Молодец. В 18.00 она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в какой-то из дней, несколько раз ударила 13-летнего приемного сына рукой по голове. А он пытался прекратить, он хотел прекратить запой. Они пили непрерывно более месяца. Они пили более месяца.
Да.
Значит, она дала старшему сыну деньги на водку, а приемный сын рассердился и стал вырывать деньги. Он хотел, чтобы новую водку не покупали. Пили более месяца всей семьей. Она схватила ребенка и стала бить его по голове. Тем же вечером он вернулся, собрал вещи и ушел жить к дальним родственникам. Ну вот, и, значит, ее судили за это. Но никто же ее не судит за то, что они полтора месяца пили.
Нет.
Нет. Это не нормально. Они полтора месяца пили, все вместе. Отец, мать и старший сын.
А это у нас не запрещено.
Это правильный поступок. Хороший, замечательный. Это правильный поступок. Но гей-браки запрещены. Но гей-браки запрещены. Правильно?
Да.
Вот надо честно пить полтора месяца в запое, валяться пьяным, блевать. И это все хорошо будет. Больных СПИДом у нас больше, чем в Европе. Да, больше, но да.
У нас СПИД
да.
перестал вообще носить специальную эту окраску.
У нас больных СПИДом больше, чем в Европе. Разводов в разы больше, чем в Европе. Продолжительная жизнь существенно ниже, чем в Европе. Но мы постоянно говорим о гибели Европы. Ну, звучит, честно говоря, идиотски. Ну, хорошо. Давайте продолжим, а? Ну, это звучит идиотски.
А голосование-то у нас...
А у нас с тобой, да, голосование мы закончили. Если бы мы сейчас правили, мы бы сосредоточились на вопросах концентрации, кристаллизации русской нации 45%. На вопросах прогресса, материально-технического прогресса 55%. Дело в том, что я убежден и я утверждаю, что если что концентрация, кристаллизация русской нации противоречит прогрессу, поскольку мы всегда ее производим с болезненной ксенофобией.
Мы ее не из будущего берем.
Мы ее
просто.
Берем всегда из прошлого и всегда делаем с болезненной ксенофобией, запираясь от мира, потому что нам кажется, что мир враждебен. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте. Да, здравствуйте, Абдул.
Чудеса нашего народа в том, что месяц пьют, при этом никто не работает, а на водку деньги находит.
Ну, да.
Просто наш народ талантливый, которого не дают размышлять. Помните, вы про гражу говорили?
Да.
Арабы любое общество делят на четыре части, так таковые. Ну, это существо, как люди живут. Они говорят, да. что знает и знает, что знает. Таких людей у нас очень много.
Да.
Знает, но не знает, что знает. Таких людей тоже у нас много. А есть некоторые, и вторая часть, не знает и знает, что не знает. И есть те, которые месяц пьют, не знает и не знает, что не знает.
Ну да.
Понимаете, когда люди начнут размышлять творчески, у нас прогресс, ну, в принципе, возьмите японцев, на последние 80 лет просто поднялись, а у них тоже население небольшое, не 500 миллионов, но японцы живут очень неплохо.
Да.
И начнем с того, что мы...
Но как, они кого... не закрываются, они же с 1868 года открыли страну просто, открыли страну.
Ну, технологии взяли англичане и начали развиваться. А что, у нас умов нету? Ну, дайте мне на гараже копаться, я что-нибудь придумаю. Ну,
нет, мы есть, мы не можем горизонтально, мы не умеем горизонтально создать систему. Вот сегодня публикация прекрасная. Чувак рассказывает, говорит, смотрите, говорит, позовите иностранцев. Мы не можем создать систему сельскохозяйственного производства. Сколько-нибудь нормального.
Ну, Сергей, ну глупость. Ну, у меня есть приятель, да, вот мой приятель хороший,
да.
Саша Краснов.
Да.
Сидели с ним, обсуждали. Говорит, пусть мне дадут маленькую лабораторию, пятерых к себе позову.
Нет горизонтальной системы у нас. Скажи, послушай меня. Все умные, горизонтальной системы нет. Новости.
Обзор прессы.
Аргументы и факты пытаются разобраться, что же так у нас будет дальше с нефтью происходить. И приводят интересную статистику, что, оказывается, за последние 150 лет из земли извлекли столько баррелей нефти, сколько у нас еще примерно осталось. И, к слову, часто оказывается, что нефти больше, чем кажется. И, в общем, какие перспективы, что быстрее произойдет, она закончится или цены просто будут падать. И какие ожидания в связи с этим? Ожидания все пессимистичные. Несколько комментаторов, экспертов это все... объясняют. Смотрите аргументы и факты. Путешественник из Петербурга дошел пешком до Владивостока. На это у него ушел один год и 8 месяцев. Мальчику 24 года. Он специально оставил телефон, все гаджеты, шел с сумочкой. Именно принципиально пешком. Часто его предлагали там подвезти. И при этом у него образовалась своя группа таких фанатов на ВКонтакте. Очень тепло его в Владивостоке встретили. Но он пошел дальше на остров Русский и собирается посетить Сахалин и Камчатку. Самые выгодные места работы в США, кроме IT, единственная сфера, которая может с IT конкурировать, это консалтинг. Вот такая информация в газете «Ведомости». Про то, как Первомай прошел во Франции, сегодня смотрите в «Новой газете». Они рассказывают, что там совершенно неспокойные демонстрации, там несогласны люди с трудовым законодательством, дымовые шашки бросают, хулиганят, и правительство вынуждено слезоточивый газ пускать в итоге. Беларусь предложила объявить ночных волков экстремистами, об этом сегодня читайте в МК. И выводы делают позже, это статья в российской газете. Европейский центральный банк скоро начнет изымать из наличного оборота купюры номиналом 500 евро. Пенсию пересчитают заочно. Пенсионеры, работающие с 1 мая, не обязаны информировать пенсионный фонд о том, что они там поменяли место работы или уволились. Это все автоматически будет им известно. Они автоматически будут перерасчитывать пенсию. Ну и вот еще. Все нажитое в браке можно поделить после развода в любое время, разъяснил Верховный суд Российской Федерации. Решение было принято по жалобе гражданина, который пожелал забрать себе половину стоимости квартиры, которую его бывшая жена продала через несколько лет после развода. Верховный суд встал на его сторону. Об этом тоже в российской газете. 10:37, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Слушай, по поводу денег и стагнации всего вот такого.
Да.
Что-то у меня про Ивантеевку. Скажи мне, пожалуйста, ну, про животных-то мы с тобой не обсуждали.
Ну, еще ни разу, да, так вот за последнее время не обсуждали.
А ты следишь за этой темой?
Ну, давай,
Давай помимо денег ты мне расскажешь про животных чуть-чуть. Расскажи.
Ну, вот был сначала этот приют, который, на самом деле, государственный, в котором якобы плохо очень содержались животные. В общем, там очень воняло, и когда уже люди пришли, там было плохо. Хотя у нас есть сотрудница наша, да, Наталья Смирнова, которая оттуда брала собаку, когда там все было хорошо.
Да.
То есть она бы заметила, если бы там что-то было плохо. Ну, в общем, что-то сломалось. И сейчас вот там тысячи трупов нашли в Подмосковье. Да?
Да. В подмосковном городе Ивантеевке местные жители обнаружили свалку из трупов собак. Очевидцы пожаловались в зоозащитную организацию «Зооправа». Зоозащитники прибыли на место событий, обратились в правоохранительные органы, ну и так далее, и так далее. Значит, местная организация открестилась, администрация, простите, открестилась от захоронения, ну и так далее. Но, насколько я понимаю, там абсолютно кощунственно что-то. Позвоните, пожалуйста, кто разбирался в этой теме Ивантеевки и убийства животных, массового убийства животных. Насколько я понимаю, это экстраординарные какие-то масштабы, да, то есть необычные. Понятно, что там работала некая фабрика по уничтожению. Но в чем был их интерес? Они списывали средства на содержание? Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, Сергей Настя, здравствуйте. Полковник.
Да, полковник.
У меня жена разбиралась вот с этим вопросом, она можно считать активисткой такого зоозащитного движения.
Ага.
Алло.
Да, слушаю вас.
Да, значит, дело в чем, с моей точки зрения, мне кажется, основная проблема заключается в том, что вот эти вот собачьи приюты и собачьи питомники, скорее приюты, да, они получают деньги за каждое животное, которое туда поступает.
Ага.
А вот сколько это животное там пробудет и в каких условиях, никто не контролирует. Если учесть, что муж вот этой вот женщины выиграл, у него фирма выиграла тендер на поставку туда корма.
Да.
Пошли деньги. Она себя представляет. Да. Нечто среднее между опилками и, допустим, засохшей пеной монтажной.
Я понимаю.
Вот, то есть, понимаете, получается, людям выгодно брать собак, и чтобы они быстрее там умирали. Ага. Ну, или кошек там, неважно. Ага.
А им приписывают там дни, что они там, допустим, живут, продолжают жить. И за это списывают.
В каких условиях продолжаешь жить? Там
они там привезли
фотографии, да?
Ну да.
Это просто страшно, что там творилось.
Да.
Слушайте, надо разобраться.
Наташа Смирновой, позвоним.
Одного сотрудника такого приюта услышать, потому что, насколько я знаю, в Беларуси, по крайней мере, там есть правило. Отлавливается животное, оно содержится в приюте две недели, а потом оно усыпляется. Государство не может бесконечно кормить.
Алло. Наташа, приветствую. Доброе утро. Это Сергей Доренко. И здесь Настя с нами. Мы из эфира звоним.
Здрасте.
Расскажи нам про Ивантеевку, пожалуйста.
Про Ивантеевку?
Ага. Про приют, что, да? Про этот. Приют.
А, про вишняки.
Вишняки.
Так.
Скажи, пожалуйста, мы вообще это не обсуждали. Там экстраординарное что-то? Что? Размах какой? Сколько там всего этого? Насколько это серьезно?
Ну, я сейчас уже немного не слежу за темой. То есть, по идее, там разобрали всех животных еще несколько дней назад.
Да.
Вот, и все, приют разрушен, они там все вынесли оттуда. Что там дальше будет, я не знаю.
Сейчас находят массовое захоронение. Свалка трупов, свалка костей, какие-то невероятные
количества. Это уже в Подмосковье, да?
Да, нет, там же, в Ивантеевке, вокруг находят трупы собак, причем множество. Количество как будто бы беспрецедентно, огромное количество трупов животных. В Ивантеевке. Захоронение в Левково, поселок Левково рядом и так далее, и так далее.
Пушкинская. Тут я уже не в курсе.
Нет, да?
Там я про приют в Вишняках рассказывала, да, здесь я вообще не знаю.
Ладно, спасибо большое, спасибо. Значит, конец прошлой недели, скандал, связанный с приютом «Эхо Вишняки». Это юго-восток, а Ивантеевка, как вы понимаете, это на север, правильно?
Ну да,
значит, там тоже кошмар. Насколько я понимаю, люди списывают на их содержание, Настя.
Да.
Списывают деньги на их содержание. То есть ты берешь собачку, дальше ты говоришь, кому бы то ни было, кто там должен тебе деньги, ты говоришь, так, вот она у меня ест, вот она у меня, значит, завтракает, обедает и ужинает, ужинает, неважно. Значит, вот она столько-то съедает в день. Эти денежки ты забираешь, а потом эта собачка как бы фиктивно существует, а ты ее убила давно, понятно? Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Меня зовут Наталья. Значит, вот продолжение этой темы.
Да.
Несколько лет назад выходила по телевидению в эфир программа очень популярная известного адвоката Макарова. Довольно влиятельный человек, как вы знаете, да?
Знаю, да.
И касался он многих чиновников и высоких чиновников, и все это проходило.
Да.
До тех пор, пока он не коснулся этой темы с животными. Две программы было, приходила зоозащита, они приносили массу документов по поводу государственных именно вот этих пунктов передержки.
Да.
И оказалось, что владеют ими очень отвлечены.
Ага.
в частности, там упоминались детки наших больших медицинских начальников.
Да.
Вертятся там миллионные средства.
Ну, средства, конечно, очень большие. Да,
да, так вот я хочу сказать, что после этих программ двух, программа Макарова перестала существовать.
Ну, я думаю, что не это была причина, если честно. Там я просто немножко больше знаю, чем вы. Но тема, конечно, страшная. Согласитесь, страшная.
Ну, не то слово. Но там страшная коррупция. Это не просто так, что там какие-то злыдни понемножечку крадут.
Мы там про Данию с вами рассуждаем, что в Дании зебру отдали львам, в Дании там еще что-то. Понимаете, но здесь, как бы, понимаете, в Дании в любом случае это все открыто, и это все объясняется. А у нас тайна через воровство денег. Вот как это происходит.
Да, да, да. Россия? Я нашла, да, кстати, о чем говорила женщина сейчас, наша слушательница. Расходы на бездомных животных в Москве чиновники раздули до 1,3 миллиарда рублей за 2 года. Это вот в масштабе 2009
года. Ну, согласитесь, миллиард рублей. Вкусная история.
Миллиард рублей. Я принадлежала это дело брату первого вице-мэра столицы Петру Бирюкову и сыну главы УВД ВАО Евгению Дубенскому.
Что предложила?
Ну, вот бюджетные средства, которые расходовались. Ну, видите, приюты муниципальные.
Ага.
Московская программа регулирования численности бездомных животных наглядно демонстрирует, как работают механизмы присвоения бюджетных средств.
Более миллиарда рублей. Более миллиарда рублей.
Да. Ну и вот. Такая вот история. Ну и при том, что...
Знаешь, что удивительно? Вот мне, можно я сейчас удивлюсь?
Да.
И ничего не будет. Вот как гладь по воде, нет, как круги по воде пройдут.
А что может поменяться? Ничего.
Ничего не поменяется. Ничего никогда не поменяется.
На самом деле, чтобы что-то поменялось, я знаю, что нужно делать.
Нет.
Я знаю,
нужно создать общество.
Нужно нет, нужно, а нет? Ну, как бы его нужно заставить создаться.
Нет,
да,
общество,
деньгами,
общество.
Через штрафы. Вот как с дорогами нет. Сейчас поступили, камеры, штрафы, вот это вот сейчас перестали люди гонять, вот так, как раньше было, да, этого нет. Штрафы, вот эти вот кирпичи на выделенную полосу, и люди по ней больше не ездят. Вы заметили, да?
Люди не паркуются практически
там, где нельзя парковаться. Вот точно так же с животными, когда обяжут всех чипировать и, значит, кастрировать, и приносить каждую, ну, то есть будут следить, и налог ведут там за владение животным, то есть состоятельные люди смогут себе позволить это, тогда это закончится.
То есть ты через инструментальный такой подход...
Прекратятся бездомные животные, но это же страх и ужас, эти бездомные животные, эти стаи, эти вот, эта псина, которая вот у нас тут тоже живет, она тут грелась в этом предбаннике, ее очень жалко.
Найда.
Безумно, но ведь это же ненормально, что в здании... куда там приходят люди, лежит эта собака, которая пахнет на весь... Мне ее очень тоже жаль. Я ее не за то, чтобы
ее... Но она пахнет только выгнать. В дождь. Когда нет дождя, она не пахнет.
Ну, почти.
Пахнет в дождь.
Да, и зимой очень уютно. То есть первое как бы тепло, которое ты заходишь, это вот в том числе от тела Найды, которая там спит, поднимает голову, может быть, сейчас выйдет пописать. Это классно, что мы такие добросердечные. Новое руководство заставило выгнать ее. Она теперь под елкой. У нас тут очень сотрудники сокрушались. Да?
Да.
Болели сердцем, да. Что, значит, ее где-то куда-то она подевалась. Я думала, что она сдохла, отмучилась, но нет. Это же проблема в том, что бездомные животные откуда-то берутся. Они как из крана вода капает, она так и будет капать ведрами, понимаете, пока вы кран не почините, прокладку не поменяете. Когда будет прокладка стоять, не будет воды. Не будет проблем вообще.
Ну, ты через
вообще.
Инструментальный материальный мир,
абсолютно,
через администрирование, это в сущности.
Все придумано уже.
Через администрирование хочешь создать общество.
Да, в Австралии нет бездомных собак, стай. Нету. Собаки динго дикие, может быть, где-то еще есть, а так больше нет. Потому что там этого нельзя. Ты не можешь просто взять и завести собачку, чтобы она ходила у тебя там и с кем угодно.
А скажи, а как чипирование?
Ну как, я так уж до конца не погружалась. Ну что, ты когда приобретаешь животное... Ты все уже, то она там у тебя в этом специальном реестре, видимо, уже с какой-то штучкой там где-то.
Да.
А может быть и нет. Ну, то есть с документами,
да, отчитываешься. То есть я его выбросить на улицу не могу?
Нет, не можешь. Когда ты выбросил, ты, тебе приходится спрашивать, ну, как с ребенком, где он там, что он, поел ли он. Где вы, и почему его нет в 10 вечера еще дома и так далее? А сейчас смеяться начинаете. Где его место? Покажите рабочее место. Где он делал домашнее задание? Учитель из школы, я помню, в свое время нас ходили.
Ой, какая прелесть.
Но это правда будет работать, правда? Это все уже.
Значит, Настя считает, что гражданственность и вообще правильное поведение у людей можно воспитать администрированием и штрафами. Не знаю, я что-то сомневаюсь. Ну, наверное. Мне кажется, что ты права в результате. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, информацию с первых рук могу предоставить.
Давайте.
Я в Московской области с животными.
Да.
Значит, в администрации городского селения Тучково, например, за каждую отловленную собаку, кошку, неважно, на жаргоне говорят хвост,
да,
бюджет выплачивает дружественному ИП 3800 рублей. Якобы за то, что их отлавливают, отвозят в вольер, содержат и все такое. А я работал там чем-то вроде пиарщика и сказал, а давайте разрушим грязные слухи о том, что животных убивают.
Да.
Давайте я поеду, пофотографирую и все, и на сайте выложим. Ну, такая пауза повисла нехорошая. В общем, никто на тему знать не стал больше. А потом мне шепотом сказали, что
значит, конечно, убили.
Убивают.
Конечно, убивают. Конечно, убивают.
Можно было поехать пофотографировать трупы. Это тоже был бы такой пиар.
Нет, так их убивают. То есть вам шепотом сказали, их убивают. Вот и все.
Да, причем мне сказала юрист администрации, которая сама доблестная собачница.
Да. И все. Вот и все. Да, очень интересно.
Шарикова, да.
Ладно, Шарикова. Слушай, значит, никто никогда не выскажется. Мне Мото Кен спрашивает, а почему Бирюкова не слышно? Почему Бирюков не высказывается? Почему департамент природопользования молчит? Друзья, никто ничего не скажет. Ребят, давайте. У нас гражданского общества нет, как вы хорошо
знаете.
А
Бирюков, как он может высказаться?
Нет его, нет.
В том смысле, что это чудовище?
Гражданского общества нет, нет. Все, и все, вот забудьте. Хорошо вам станет. Значит, слушайте, проголосуйте. Вот мне я хотел важную вещь сказать по поводу таджика, который прилетел сам в Домодедово, которого подозревают в убийстве. Ты слышала?
Что он...
Значит, вот этого четвертого, подожди, да, взяли трех азербайджанцев.
Да.
Которые никуда не бегали, ничего не делали.
Пили чай.
Слушай,
по-бакински.
Они пили чай по-бакински из специальных гнутых стаканчиков. К ним ворвались, их взяли и сказали, что они убили полковника Гошта и всех его родственников, там 6 человек. Слышишь? Дальше. И одного человека объявили, один, говорит, ушел.
Да.
Один ушел.
Ну, да.
И его объявили в розыск.
Да.
Так он сегодня прилетел в Домодедово. Сам лично под розыск. Ты это поняла или нет?
Нет, это я не поняла. А он же его уже взяли, я только что читала, на границе с Афганистаном. Он хотел бы в Афганистан убежать.
Домодедово его взяли. Найди мне, РИА Новости или что-нибудь. Ну, хорошо.
Вы будете искать, давайте я отпускаю мышку.
Ну, давай, хорошо, отпускай.
На вашу волю.
Нет. Знаешь что, Настя?
Да.
Добренькая, ну, сходи, пожалуйста.
Вот задержан четвертый подозреваемый по
Сызрани. Ну, давай. Где его взяли? В Домодедово.
Та-та-та.
Его взяли,
четвертый, да, был задержан вчера при попытке перехода таджикско-афганской границы.
Да,
в 10 утра порт.
А, вот он пришел.
Задержан, прибывает из Таджикистана.
Ах, вот оно в чем дело.
Ну, смеетесь.
Борт задержан,
прибывает.
А потом
сейчас время в тюрьме назначить, чтобы они пришли.
Я когда услышал, да.
Да, как в Америке, да.
Как в Америке, точно. Orange is the new black. Значит, что они... Нет, я понял, что он просто прилетел. Значит, я ошибся. Все, я ошибся. Его взяли при переходе границы. Спокойно, товарищи. Я иногда ошибаюсь. Я слышал краем уха просто. Давайте вот что. Давайте говорить об экономике. Все равно не верю в эту... В смысле, не доверяю. Это не вопрос веры, это вопрос недоверия. Недоверия. Понимаете? Все нормально. То есть его взяли. Ну, сядьте, пожалуйста. Денис Чижов. Что с ним? А, нет, другой микрофон, пожалуйста. Денис, очень вас прошу.
Значит, Сергей, вы не ошиблись, да. Все правильно. Просто сначала региональный главк Самарский сообщает о том, что его задержали вот как раз при переходе
границы
из Таджикистана в Афганистан границы, а потом СКР, уже наш официальный Владимир Маркин, сообщает о том, что получили наводку от коллег таджикистанских о том, что прилетит в Москву рейсом Душанбе Москва, ну и он действительно прилетел, его в Домодедове задержали.
Значит,
то есть информация разная просто.
Все. Вот слушайте, спасибо вам огромное. Значит, Самара говорит, что его взяли на границе Афганистана. Самара.
Да.
А федералы говорят, что он просто сам тупо прилетел сюда под розыск. Он здесь убил. Послушайте меня.
Ой, ну это
значит,
так
версия. Очень простая. Он здесь убил, значит, полковника полиции. Убил всех его родственников. После чего улетел в Душанбе. Ну что там... Хотел, видно, кстати, отдохнуть чуть-чуть. Вот. И прилетел назад в Домодедово. Ни при какой границе перехода его не брали, как утверждают федералы.
Ну и что же мы будем?
Федералы.
Какую выбирать себе?
Ну, товарищи, ну мне больно делать. Ну мне делается больно от этого. Ну я не могу. Ну так нельзя. Ну так нельзя. Ну что, он убийца. Убил 5 человек и, ну, почти 6 человек, да? И полетела... Еще сбежал. Нет, сбежал. Все-таки сбежал. Как он мог? Он же, конечно, коварный. Он такой прилетает и говорит, что? А ему говорят, ты убийца. Он говорит, я умоляю, да вы что, дураки, что ли? То есть я все, это как-то... Это какой-то кошмар. Это неправильно. Это неправильно. С этим расследованием... так, Orange is the New Black, клевый сериал, я уже второй сезон смотрю. Степан называет рано. А я уже 8 отсмотрел. Ха-ха. Хорошо, давайте поговорим об этом. Это новость, которая... Ну, это свежая фигня. Значит, был человек, который... четвертый из убийц. Взяли 3 азербайджанцев. Никто из них не скрывался. Внимание, никто из них не скрывался. Все они были по домам, ходили на работу. Каждый божий день ходили на работу. Не выглядели они никак... Не... Тут понятно, да?
Даже родные
каждый божий день ходили на работу.
Говорят, ничего не поменялось.
Взяли их вообще, они никак себя не проявляли. Один из азербайджанцев взятых просто пошел открывать дверь полиции. Пошел открывать дверь, и его взяли, он чай пил, сидел. Вообще никак. А таджик просто прилетел в Домодедово. И его схватили. Нормально? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Сергей.
Здрасте.
Сергей, слушайте, ну мы можем бесконечно это все теоретизировать.
Ну это же смешно, ну зачем?
Ну давайте вот допустим, что да. Менты наверху, вот которые там верхние дают приказы, они не глупее нас. Может, да. Они не умнее, но не глупее. Если сделать такое допущение, то... Понятно, вот все эти вот наши сомнения и прочее, я думаю, они им тоже как бы понятны.
Да.
Мы самого главного не знаем. Какой пришел приказ? Что делать? Мы можем теоретизировать бесконечно эту тему. Это все шито белыми нитками и так далее. Но какой-то приказ прошел этим самарским. ФСБ не работает, СКР там, ну, никак. Мы не знаем, либо это слить на этих и записать на этих, либо это просто некая фальсификация и ищут других. И вообще, был ли приказ искать других? Или так все и оставят? Поэтому это все можно теоретизировать бесконечно
долго. Мы это с вами можем предположить, вот так вот априорно, что поиск истины есть цель. А...
Нет, поиск истины мы, опять же, не знаем всех обстоятельств.
Да.
Этого дела. И вот давайте вот буквально секунду. Мы опять же, может быть, как вы правильно сказали, там какой-то страшный бизнес, который надо закрыть, и чтобы никто об этом никогда не узнал. И чтобы наверху не узнал. Может быть, прошел приказ искать реальных, и что там было. Ну, то есть вот аналогия с Кущевкой. Там все было сразу ясно. Найти, разобраться, доложить, как все было на самом деле. Достаточно быстро все это сделали. То, что ребята работали там и были профессионалы, это был точно акт устрашения. И 906 рублей мы даже не будем обсуждать.
Смешно.
Убрали сервер.
Смешно.
Отравили собаку. Там все понятно. Это было, это готовилось, это было. Вопрос в том, какой пришел приказ, что с этим делать. Мы этого не знаем.
Да, но мы хотим верить в то, что установление истины хоть до какой-то степени кого-то парит. Понимаете? Ну как это такое, а? Настя, убивают кучу народа. Убивают кучу народа. Подсовывают нам каких-то азербайджанцев.
Ну, и все-таки есть сильное подозрение, что вот к простым людям так не врываются с битами. А может быть,
вот, Настя, вот так мы и живем. Вот так мы и живем, что только бандиты бандитов убивают, и тогда это хорошо, и нам не надо знать.
А нам не страшно. Нет, а кого это напугало? Давайте посмотрим. Никого это не напугало.
Значит, мы с тобой исходим. Мы с тобой исходим из того, что это вообще к нам не относится.
Да.
Это мне вот кажется, в элитах, это там вот у ментов в элитах, там они друг друга что-то месят, это что-то свои дела, это что-то к нам вообще никак не относится. К простым людям, к хорошим. Никто не врывается. Вот и все. Вот Настя говорит, поэтому нам спокойно на душе. Алло, здравствуйте. Нормальная концепция? Здрасте.
Нормальная концепция, Сергей, здравствуйте. Это Станислав, помните, бывший сотрудник СВР, когда мы с вами общались тогда по
Динамиксу? Да, да.
Вот, значит, смотрите, я хотел бы вам сказать, здесь, скорее всего, имеет место следующая вещь, то, что 8-10 лет назад была актуальна такая вещь, то, что каждый начальник линейного подразделения милиции собирал определенное количество денег для своего перевода на следующее место службы.
Да.
Вот, скорее всего, здесь, видимо, имела место собранная сумма, которая совершенно точно была известна, что она собрана и должна была уйти куда-то в Новосибирск.
Ага.
Вот. И поэтому в сейфе-то это все оставалось. Уж там сложно сказать, какая сумма была. Но я думаю, если там несколько нефтеперерабатывающих заводов на этом месте было, еще что-то такое. И брат этого начальника работал на нефтеперерабатывающем заводе там.
Да.
Якобы простым водителем.
Да, может быть, смотрел просто вот. За бизнесом, да.
То есть можете себе представить, какая сумма, скорее всего, была собрана в этом сейфе для перевода на следующее место службы с повышением этого года.
О, Господи. И тогда это нас действительно не касается. Ну, как бы.
Нет, там... а потом здесь второй фактор работает. Вы не забывайте то, что, в общем-то, не случайно эти люди оказались выходцами из Закавказья.
Ну да.
Или а это же этническая мафия. То есть фактически, как старейшина мог сказать, взять и сделать. И взять вину другим. Вот вся ваша семья будет на содержании. Здесь надо посмотреть, есть ли у них дети, есть ли у них сестры, которые там замуж выходят, или еще что-то. Вот так вот. И все, в общем-то, спасибо. Все эти кирпичики, они выстроятся в достаточно четкую картину.
Спасибо, Станислав. В движение, поехали.
Подъем. В движении.
Я вам должен сказать, что движение изумительное. На юге вот эта пробка гигантская, которая стояла пару часов, ее нет. Осталась Калужка очень плохая, ну вот газопровод, коммунарка, вот здесь все, как обычно. И из города невозможно выехать, и в город нельзя попасть. Все остальное прилично, на шоссе энтузиастов 7 км в час, если уж говорить о том, редкая пробка, вот она есть, да, шоссе энтузиастов. И на Ленинском 10 км в час перед Обручево, вот здесь есть проблемы. Ну небольшие совершенно, ребят, просто вообще не парьтесь, потому что город пустой, все свалили. Да, Настена?
Да. И так до сентября.
Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 4 мая.
Подъем.